Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 7 ноября, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-сообщение по номеру 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И номер прямого эфира 7373-94-8, код 495.
Потрясающе. Смотри, к нам присоединяется демонтажер Амич, Алексей Кузнецов, Григорий из Питера, Виктор 26-й, у которого горят пирожки, 36-й, который испытывает к нам сильное чувство нежной любви. Как тебе это нравится?
Я за пирожки переживаю. Не люблю, когда горят пирожки, конечно. Это плохо.
Это плохо. Это правда. Действительно. Но, Виктор 26-й, вы не расстраивайтесь. Мы знаем, как поднять вам настроение. Потому что именно с этой новостью мы пришли сегодня в эфир. У нас наша радиостанция побеседовала с психологом. И психолог рассказала нам, как избежать осенней депрессии. Понимаешь, сейчас просто такая погода, ты вообще видел эту погоду? Это как-то вообще по-человечески, это по-божески, это вообще законно?
Отстойная погода, знаешь, вот по-другому даже не скажешь, вот она прям отстойная. Она неплохая, она
да.
не ужасная, она ну, отстой. Ну,
да. да.
Я сегодня из машины выхожу и не успел дойти до дверей нашего радиодома и замерз.
Ну да, потому ужасно. Что там ветер какой-то
ветер
мерзкий,
жуткий,
серое
да.
все, мрачное. Вчера вот дождик все время принимался. Ну как-то это все неприятно, неприятно. И уже тебе ничего не хочется в такую погоду. Хочется, как инстаграмная женщина, знаешь, завернуться в плед, заварить себе чашечку какао.
Инстаграмная
Да-да-да.
Женщина.
Ну как это все обычно вот пишут там, знаешь... читать книжку,
сидеть,
да, сидеть у камина, да, да,
да и думать о нем. Это оно.
Да.
Классика, классика.
Да, тебе рассказывают, что у природы вообще-то нет плохой погоды. Ну, я не знаю, мне кажется, что вот как раз та, которая сейчас, она максимально...
36-й, просто
да.
посмотрите в окно.
Подходит под это, под это описание.
Ну, не худшее, знаешь, все равно не худшее. Я вот так представляю себе в ближайшее время, что нас ждет вот эта слякоть. Я еще, я не знаю, ты переобула автомобиль свой на зимнюю резину?
Да.
А, я вот еще нет.
А я уже да.
И я последние деньки прям ловлю. Mm. Но, знаешь, мне мои диски на летней резине нравятся больше, чем диски на зимней резине. И я так люблю, когда у меня машина на летней резине. Я прям смотрю, да, и глаз радуется. И вот стараюсь каждый лишний денек поймать, чтобы не переобуваться.
Слушай, нет, у меня зима тоже очень красивая. У меня зима прям красивая, она черная.
Черная.
Да.
А,
у меня чёрная. Прям такой очень кавказский автомобиль получается
да,
зимой.
Да, армянский вариант.
Да, армянский да, вариант, да.
У меня была бы у тебя еще машина белая. Белая было вообще то, что надо.
Не, у меня черный потолок же, ты же понимаешь, да? Насколько армянский вариант у меня? Все совсем плохо. Так, пожалуйста, Димитриус тоже говорит, что в такую рань он тоже с нами, хотя у него всего лишь 7 утра в Германии там. Артем Антонов тоже здесь и говорит, что нам нужно бороться с осенней депрессией. Артем, мы очень рады вас здесь приветствовать. Дэн рассказывает, что в Питере сегодня просто чудесно. А Борис тоже на месте. Вот и Григорий из Питера тоже подтверждает. Говорит, в солнце светит плюс 12. Все
плюс
очень хорошо.
Плюс 12? Ничего себе. А у нас сколько? Какая у нас сейчас погода в Москве?
Я
у
не
нас...
знаю. Минус миллиард.
Ну, у нас, ну, не минус, конечно, но точно не плюс 12.
Я однозначно. Вот... Сейчас посмотрим. Сейчас в Химках, говорит, солнце светит. 420-е нам рассказывают. Нет, ну, вот бывает же такое. В тот момент, когда тебе захотелось в Химки.
Что-то... Не, ну... Давай уж.
8.
Ты не перегибай. Химки не захотелось. Я не думаю, что кому-то туда сейчас хочется.
8 градусов тепла сейчас, а ощущается как 4. Знаешь, я очень люблю вот это.
Ощущается как 4, да. Это любимая моя формулировка. Обожаю. Я тоже смотришь, когда погоду ощущается как. Вот это. Главное, оно никогда не ощущается как теплее. Я еще ни разу не видел. То есть у тебя всегда холоднее.
Ну, это хорошо же, наверное.
Даже летом, знаешь, ну, казалось, да, наверное, летом должно ощущаться как теплее. Какие-нибудь плюс 27 ощущаются как плюс 50. Но нет.
Но нет.
Да, там плюс 27 ощущается как плюс 27 всегда. То есть вот ты в плюс никогда не уйдешь. Как бы возьми себя в руки, тебе говорит погода. Да, такого не бывает. Скажи спасибо, что не как 4.
Слушай, ну смотри, есть несколько способов избежать осенней депрессии. Во-первых, включить радиостанцию «Говорит Москва». Это способ стопроцентный.
Это психолог сказала?
Нет, это я говорю.
Это психолог сказал.
Психолог. Да, это сказала психолог. Всё.
Так, раз.
Да, раз. Второй способ – это включить радиостанцию «Говорит Москва» в субботу или в воскресенье утром с 9 до 11 особенно поднимается настроение. Да?
Да, ну можно там и с 12 послушать.
Можно.
Да, в принципе, да. Пойдет. Да. Нормально.
Пойдет, ничего. В общем, друзья, а еще можно что-нибудь поесть. Это всегда моя любимая. Вот. Потому что.
Мне кажется, ты даже бы с большим удовольствием бы поела, чем включала бы радиостанцию вот в эти промежутки.
Мне кажется, что это же можно совмещать.
Сейчас, мне кажется,
это можно. Да, ты что думаешь, я немножечко подтормаживаю? Потому что я жую. Нужно в особенности употреблять витамины группы В и Д, а также магний, цинк и йод. Вот, например, солнце становится меньше, поэтому надо есть какую-нибудь печень трески или яичный желток, молочные продукты и рыбу. Ты все такое не ешь, да?
Ты такой, знаешь, кушать! Я так и знаю, слава богу, наконец-то врачи советуют кушать. А тебе так магний, какие-то витамины В, печень, трески... Такой, не хочу кушать.
Ну ладно, перестань. Красное мясо надо включать в рацион 2-3 раза в неделю.
Хоть мясо
лучше,
есть.
Лучше тебе основной упор делать на мясо кролика или птицы. Потому что там есть необходимый нам цинк, и он поднимает нам настроение. Это вот тебе такой способ. А психолог говорит, что нам нужно поменять акценты, чтобы тоже не страдать от депрессии. Например, ходить в кино или театр не чтобы улучшить настроение, а ходить в кино или театр, потому что у тебя хорошее настроение. Смотреть фильмы всей семьей и обсуждать потом, выстраивать отношения в доме таким образом, находить свои тихие радости. Если вот нет у тебя возможности, если ты женщина, возможности выйти в свет у тебя нет, сиди, тренируйся накладывать косметику, качай пресс.
Там так и написано?
Да.
Если... Класс, сексизм есть.
Угу.
И даже не я.
Да, даже приятно. Странно, кстати, удивительно.
Да, приятно.
Да.
Хороший психолог.
Качайте пресс, стойте в планке, начните принимать контрастные души, увлекитесь кулинарией или начните смешивать коктейли. Ой, слушай, совет хороший.
Да, психолог явно квалифицированный.
Да, все прям отлично. В общем, старайтесь как-то жить ежедневно с радостью и найти себе дело по душе.
Ну, чем больше коктейлей, тем больше по душе.
Как тебе...
Обычно так работает.
Да, как тебе удается избегать осенней депрессии?
Я тебе так скажу. Я вообще вот в этом году... Я просто знаю людей, у которых это прям постоянное явление. Осенняя депрессия.
Конечно, знаешь, ты со мной сколько работаешь.
У тебя так, да?
Ну, у меня все вот это вот начинается, и до свидания. Я теперь очухаюсь где-то к апрелю.
Ну, ты не выглядишь как человек в депрессии.
Потому что тренируюсь слежать коктейли.
Да, ты нашла способ. Нет, а есть вот у меня лучший друг, он прям каждый год, вот сколько я его знаю, он каждый год начинает, вот как погода вот становится тем, что сейчас на улице. То есть вот это можно уже сказать осень. До этого как-то было еще, знаешь, ни вашим, ни нашим. И солнце бывало, и тепло. А вот сейчас, да, вот сейчас все, осень здесь, в здании.
Так.
И вот он начинает хандрить. И прям каждый день он сидит с таким унылым лицом. Вот так делает, знаешь.
Вздыхает, как мои коты.
Да, хотя у него, знаешь, там вроде день рождения осенью. То есть, вроде
осень, он думает, я еще и старее становлюсь.
Да, это прям про него. Ну, в общем, прям я знаю таких людей. А у меня такого прям никогда особо не было. Я вот в такую жуткую депрессию осенью не впадаю.
Да ладно, нет, я тоже не впадаю в жуткую депрессию, но, естественно, у меня был всегда способ как-то спасаться от этого всего безобразия. Что так смотришь на меня
помимо
нормально.
Помимо алкоголизма это...
Это еще обязательно в ноябре я должна была отскочить в Италию.
А, ну да.
Понимаешь, вот когда ты едешь в Рим в ноябре, Или можно в декабре, но в ноябре прям лучше, потому что в декабре как-то здесь Новый год, вроде ничего, так нормально. Но в ноябре обязательно, понимаешь? Можно еще в октябре, если октябрь не очень удачный, можно в октябре куда-нибудь в Центральную Европу, ну там куда-нибудь в Германию, в Бельгию, вот где еще более или менее будет погода. Но в ноябре обязательно в Италию, чувствуешь?
Да.
Понимаешь? А сейчас мне вот что
сейчас
делать?
Сейчас я и загрустил.
Вот, ты хотела осеннюю депрессию?
Да,
на,
спасибо.
Друзья, да, как вы боретесь с осенней депрессией? Рассказывайте. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений. И говорит МСК-бот, латиница в одно слово, это мы в Телеграме. АДМ Студио пишет, надо не смотреть в окно, повесить шторы с пальмы с морем, работать и слушать радио, говорит Москва.
Шторы, пальмы с морем?
Да, фотообои, еще, фотошторы.
Знаешь, которые они должны, то есть они, знаешь, таких блоков сделаны и вместе картинку составляют.
Я смотрю, ты смотришь магазин на диване-то.
Да, люблю.
Да.
А еще, чтобы яблоко резать такой штукой, знаешь, которая накрывает яблоко полезно.
Да, да.
Это мой любимый канал.
Ага, их много, кстати, разных.
Но везде одно и то же.
Везде одно и то же, это правда. Ноябрь самый поганый месяц в году, пишет нам Григорий из Питера, когда всегда ветер и темно, только в этом году аномальная осень. В прошлом году тоже была, кстати, хорошая осень, это правда.
Ну, у вас-то в Петербурге там вообще, суть по всему. Либо где-то привираете.
В Петербурге как-то умеют, мне кажется, справляться с депрессией. У них явно есть ход какой-то интересный. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня зовут Руслан, город Белокуриха. Как я спасаться от депрессии? Это прогулки на свежем воздухе. У нас в городе Белокуриха, это Алтайский край, температура плюс 12 градусов. А вообще, если наступает хандра, я беру кусок хорошего мяса, жарю со специями, с овощами и немножко хорошего бурбона. И настроение сразу улучшается.
Хороший план, мне очень нравится, спасибо.
Алкоголизм. Вот так вот
всегда. Тебе сказали, знаешь, немножко.
Да, ну конечно, немножко. Бурбона.
Ну, почему бурбон-то только? Зачем?
Вот почему
вы все... Надо скотч.
Почему только алкоголь? Скажите мне, пожалуйста, все другое.
У тебя есть другие предложения?
Мясо. Это хорошее предложение. Вот я вчера, знаешь, вот у меня такое было настроение, хотелось мне что-то приготовить.
Ага.
И я приготовил...
Ой, бывает такое у тебя?
Да, я начал готовить сэндвич.
Mm-hmm.
Очень
я
такой,
думал,
знаешь,
сейчас будет что-нибудь такое.
Он такой, знаешь, итальянский, типа, там должна была быть моцарелла, всякая прошутто, руккола, там, знаешь, вот у меня все, полет фантазии пошел. Я туда всего накидал, я вот, чтобы ты поняла, раза два укусил, он получился очень вкусный, но я наелся вот просто взглядом, пока его готовил, у меня настроение улучшилось, я думаю, какой хороший, вот эстетически получился сэндвич, прям идеальный.
Вот оно в чем дело.
Как надо, да, прям вабене. Мамма мия.
Да.
Но уже даже есть не
Бониссимо.
Захотел. Поэтому готовить иногда даже можно и не есть. Просто приготовил красиво.
Ну нет, не есть я потом не могу. Это же совсем невозможно. Вот, пожалуйста. Дэн нам рассказывает. Ходим в парк, шуршим листьями. Рай собаки рады поваляться в кучах собранной листовой.
Собак и в парке, это хорошо.
Да. Григорий из Питера продолжает нашу тему. Говорит, ну в ноябре вообще-то божале. Краэт нам рассказывает, что почему-то именно осень влияет на меня так же, как на остальных влияет весна. Интересно. А Павел Лобанов говорит, у меня нет возможности ездить в ноябре в Италию, поэтому езжу в Осташков в Тверской области.
А сейчас возможности есть только в Осташков у всех.
Я поэтому, тоже, видимо, поеду в Тверскую область, Павел Лобанов, там и встретимся.
Ну, просто, знаешь, поехать куда-то, ну, как вариант, не обязательно в Италию, да, куда угодно. Вот просто сменить картинку.
Да.
Как говорят. Ну, почему? Вариант.
Вариант.
Можно и в Осташков.
Клавдий, господи, где это? В Тверской области.
В Тверской области, да.
Клавдий Царев пишет, обожаю осень. В это время у меня проходят летние депрессии, вызванные отвратительной жарой, комарами и довольными рожами окружающих.
Ого! Я первый раз вижу человека, который любил бы осень больше, чем лето. Обычно вот эта битва, она весна или осень, лето или зима. То есть, либо человек любит лето, либо зиму. Какие-нибудь лыжники
какие-то
больше
любят. Какие-то сумасшедшие люди любят зиму, я не понимаю это все.
Но такие есть.
Ну,
понимаешь, такие есть. Хоккеисты, ну, им об борт отбили голову, понимаешь?
Так, да. Лыжники, ну, там лыжники, тоже травмоопасный
да,
вид спорта.
У Шумахера, узнаете, называется как-то на лыжах, да.
Фу, какой-то циничный, фу, гадкий какой.
Вот эти вот люди любят, да, зиму больше. Но вот чтобы лето с осенью соревновалось, такого никогда еще не встречал.
Да, это правда очень странно. Так, что у нас еще есть? О, у китайцев сегодня начало зимы, рассказывает нам Телемакс. Андрей Антонов нам пишет. Если бы на свете было такое место, где вечный октябрь, я бы непременно уехал туда.
Это как, знаешь, что-то такое из Маяковского. Знаешь, такое коммунизм.
Да, если бы. А же коммунизм. Сегодня потому что 7 ноября, нам уже все напомнили. Да, ребят, мы в курсе. Да.
Вот так вот, да.
Неправда, моя семья любит зиму, пишет нам Сергей. Да мы поняли, мы поняли.
Не-не, зиму-то любят. Вот просто зима и лето. Антиподы, а не зима и не лето и осень. С осенью обычно не соревнуются.
Тоску, говорит, навеваете, 170-й нам пишет. До того, как вы начали бороться с депрессией, настроение было нормальным. А сейчас я еще и к тому же вспомнил, что ушел Михаил Жванецкий и стало совсем плохо. Это, кстати, удивительная история. Очень жаль, что ушел Михаил Жванецкий. Но вот мы с тобой в прошлые выходные обсуждали уход Шона Коннери. Не в эфире, а за кадром, да? А Шону Коннери было 90. Михаилу Жванецкому 86 лет. Это довольно почтенный возраст. Это люди, которые прожили очень интересную, насыщенную классную жизнь, и, в принципе, ушли не рано, ну, достаточно долго они здесь пробыли. И все равно почему-то очень жалко. Как это работает?
Всегда так работает. Ну, большие люди, которые до последнего давали вот что-то, какие-то эмоции.
Да, вот это,
людям.
Конечно,
особенно очень... Жванецкий. То есть Коннери-то уже давно, я не помню, чтобы он где-то снимался.
А он ушел на покой достаточно давно.
Да, Жванецкий-то еще выступал и достаточно активно, поэтому, ну, жалко, что соболезнь.
Да, очень жалко. А, Крайт нам рассказывает. Мы продолжаем бороться с вашей депрессией. Я от каждого времени года стараюсь взять по максимуму всего хорошего.
Сейчас что берете? Вот что сейчас хорошего? Я со своей женой все время спорю. Она вот за осень, я за весну. Я говорю, осень — это когда природа умирает. Вот на твоих глазах листья опадают. Все становится вот этим желтым, превращается в грязь какую-то. Постоянно дожди. Тепло уходит, становится холоднее. Как можно любить осень больше весны, когда ты чувствуешь каждый день, у тебя впереди тепло, вот оно уже.
Дальше только лучше.
Ты выходишь, да, и думаешь, вот сегодня уже чуть-чуть потеплело, чуть потеплело. Она говорит, нет, ты ничего не понимаешь, это красные листья, все красиво, там осень безумно романтичное и красивое время года. Я вот категорически не согласен. Осень не люблю. Но вот
нормальная такая осень, мне. Сентябрь. Вот, а дальше не надо. Вот если
начало
можно было
сентября.
Бы да, на сентябре остановиться, да. То я считаю, все было бы хорошо.
Отлично.
А дальше совершенно ни к чему.
Ну вот я вот поэтому не понимаю, объясните мне, вот что сейчас хорошего? Вот конкретно сегодня, вот смотрите в окно, выглядываете, что сегодня там хорошего?
Слушаем вас, здравствуйте.
Начинается.
Евгений, Георгий, доброе утро. Время... Артем Антонов.
Да, доброе, Артем.
Доброе утро, Артем. Доброе утро.
Ну, позвольте с Георгием согласиться. Смена картинки... Смена картинки, любовь к путешествиям, по-моему, этого вполне достаточно для того, чтобы абсолютно любое нелюбимое время года проживать радостно и получать положительные эмоции. Я, в принципе, не совсем понимаю, как можно говорить, что я, например, не люблю осень, если ты при этом никогда не был в плюсе в это время года. А сколько таких мест у нас в стране, даже в стране, а не в далекой Италии, где можно просто вот приехать даже на выходные. И дело, кстати говоря, совершенно не в заработке. Много есть сейчас возможностей и бюджетных путешествий, и гостиниц на любой вкус, и автомобили, и автобусы, и поезда, все что угодно. Ну, тяжело дома находиться, да? Welcome. Много мест у нас в стране, где, ну, ты реально ловишь кайф. А если еще и бутылочку бурбон прихватить с собой, так и
опять бурбон.
Ну ладно, это шутка.
А можно и прихватить, и даже путешествовать как-то
отложить. А можно и прихватить, да. Единственное только, конечно, ну, лучше не сублимировать на футболе, а то еще хуже будет. До воскресенья.
До воскресенья, да.
Спасибо.
Давайте обсудим, да. Счастливо, счастливо.
Какая прелесть. Вот, пожалуйста, 109-й нам пишет, что обожает любое время года. Как тебе это нравится? Вот как можно обожать любое время года? Люблю всех людей на земле, да ничего подобного.
Мне кажется, это немножечко лукавая позиция. Вот врете.
Угу.
Невозможно такое. Но вы должны определиться. Здесь, понимаете, либо Спартак ЦСКА, Барселона, Реал, там, я не знаю, джедаи и ситхи.
Зима.
Мерседес, зима или лето, понимаете? Где-то здесь должно быть, должны определиться.
Ой, невозможно. Невозможно. Еще один Смит, нет, ты посмотри, что у них не так с этими насекомыми? Лет красное любил бы я себя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
А какие комары в Москве? Где вы в Москве? Они здесь не выживают.
Эту муху я не видела в Москве никогда.
Не, ну муху видел. Мухи бывают. Но они, правда, меня так сильно не раздражают. Комаров ненавижу. Поэтому обожаю Москву летом. Тут их не бывает. Они просто физически не могут здесь выжить. Даже вот это лето, когда комары были особенно злостные такие, которые на пандемии взросшенные, знаешь, когда вся природа-то отдохнула, и комары злобные были, людей не видели. Даже вот эти злобные комары все равно в Москву не смогли залететь никак. Помирают
не
где-то на подъезде.
Не настолько природа очистилась.
Да, да, да. Не-не-не, это не к Москве.
7373948, как вы боретесь с осенней депрессией, если она у вас есть? Здравствуйте.
Доброе утро, Лимонад Ниджо.
Доброе утро, Лимонад
Ниджо. А вы песенку поставьте, была такая песенка. А мне всегда чего-то не хватает зимой, лето, осенью, весной.
Угу. Это не про нас, нам летом хватает лета.
Любое время года мне нравится, потому что я живой. Примерно в октябре, в ноябре в Крыму бывает очень прекрасная погода, до 20 градусов тепла. Без лета я накупаться, правда, проблематично. Так, ничего. Вопрос возможностей смены места пребывания.
Так это в Крыму жить тогда надо, чтобы, знаете ли, 3 месяца там не просидишь.
Ну, я вообще считаю, что жизнь человеку дается один раз, и надо прожить ее в Крыму. Лучше есть черный хлеб на Черном море, чем белый на Белом. Но жить не получается пока постоянно там.
Спасибо, спасибо, как мне это нравится.
Сводится все к тому, что надо куда-то уехать. Вот и Артем Антонов, и Лимонад Ниджо нам сказали о том, что просто садитесь, самолет, поезд, автомобиль и шарашите куда-нибудь
в Крым. Жур, не надо, слушай, не надо. Вот не надо никуда уезжать, пожалуйста.
Ну а что делать?
Ну, сколько можно? Ну, ты постоянно куда-то уезжаешь.
Хотя бы за бурбоном-то, да, как-то. Да, ну, тут можно, правда,
зайти. Закажи доставку.
Да, да, да. Доставки нету. Либо дай номер телефона, потому что легально вроде как нельзя.
Нет, нет, есть же сервисы, которые доставляют.
Да?
Да, легально это делают. Все нормально.
Ну, хорошо.
Да.
После 11?
Нет, вот это я не знаю, наверное, вряд ли. Тут, там, знаешь, за несколько дней надо заказывать, ну, то есть, с другой стороны. Жив и ладно, тема счастлив, не нойте, пожалуйста, пишет нам 170-й. Кто же, то есть, ноет-то?
Представляешь, вот каждый день просыпаться и думать, я сегодня жив, поэтому все хорошо. То есть, ты так опосредованно постоянно думаешь о том, что ты скоро умрешь.
Нет, ушки, спасибо как... большое, я с таким подходом не желаю жить.
Вот и как здесь так в депрессию-то не впасть с таким подходом? Вот Лимонад Ниджо нам сейчас об этом сказал. Каждое время года. Это я его очень люблю, потому что...
Я живой.
Я живой. Нет, ну так не хочу, я действительно, это обидно.
Нет, это какая-то ерунда, я согласна. Слушай, ну вот, например, еще спорт поднимает настроение.
Спорт поднимает.
Ну правда, там же ведь какие-то выбросы происходят, я не знаю. Со спортом основная проблема туда дойти.
Ну,
я считаю.
Или если... Ну, я вот футбол-то люблю играть.
Да.
Там основная проблема найти с кем.
Ну, видишь, у меня нет такой сложности.
Да, так, если нашел с кем, то уже пойдешь 100%.
Уже пойдешь, да. Вот, нет, а у меня надо вот главное не свернуть на пути.
В сторону бурбона.
Ну, нет, не вообще обязательно. Там можно в сторону булочной какой-нибудь свернуть. Очень вкусный какой-нибудь.
Булочная, хорошо.
Да, вот можно так вот у меня поступить. Нет, тут главное прям взять себя в руки и заставить себя до этого спорта дойти. Потом тебе будет очень хорошо, а потом еще к тому же. Ты когда с этого спорта выйдешь, будешь себя очень сильно уважать. А когда ты себя очень сильно уважаешь, от этого тебе жить веселее становится.
И прям с чувством такого уважения к самому себе,
да?
В булочную.
Да, да.
И, ты, понимаешь... уже, и поход в булочную уже по-другому смотрится.
Абсолютно. И ты считаешь, что ты имеешь полное право зарулить в булочную, потому что только что ты, значит, 1.5 часа тут пресс качал. И все. И ты...
Значит, даже лишнюю можно
Даже
булочку.
Можно 3 булочки, да, съесть вообще. Вот, пожалуйста, Димитриус пишет, что ему хватает для хорошего настроения только велопрогулки или пешеходные. Главное, менять направление. Катерина Звягинцева к нам пришла, мы сейчас ее спросим, как Катерина борется с осенней депрессией, если она у тебя есть.
У меня нет осенней депрессии.
Почему?
Я всегда позитивна.
Господи боже мой, вот они, эти люди. Вот ты понимаешь?
Очень я могу грустить, но это же не депрессия.
Ну хорошо, ладно, но осенняя хандра.
Спорт.
Еще
йога. А что? Ну, это же легкий способ получения эндорфинов, мне кажется. Так.
Ну, вот мы об этом и говорили сейчас. Что вот особенности, конечно, добавляют тебе то, как ты потом себя уважаешь.
И можешь съесть вкусняшку за это.
Вот.
Все мы...
Все это сводится к тому, что мы жрем, пьем и куда-нибудь валим.
Да.
И иногда валим на спорт.
А куда вы валите? Все закрыто.
Я говорю, что в нормальные, в хорошие времена...
Так и было. Я продлевала себе немножко лето, или так зима сокращалась, когда ты мог поехать, ну, дней на 10 хотя бы куда-то в тепло.
Особенно в ноябре, на твой день рождения.
Я каждый год уезжала. Каждый год на протяжении 5 лет я уезжала в какую-нибудь жаркую страну. В прошлом году это была Шри-Ланка, это последняя зарубежная поездка моя за год.
А вот вам сейчас нокаут, быстро. Артур, вот наслушался вас, пойду на море погуляю, живу в 150 метрах.
До свидания, Артур!
К морю не ходил.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
В Москве. Сегодня 7 ноября, суббота. Это радиостанция «Говорит Москва». С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро. Давай дочитаем сообщение наших слушателей по поводу осенней депрессии. А то потом будут говорить, что вот, вы нас не читаете в эфире, мы от этого депрессируем еще более. Вот, пожалуйста. Демонтажер Амич пишет, что сегодня наконец-то купят цветы своей новой деревенской жене. Раньше у нее эти гербарии везде росли, а сейчас наступил его час. Потому что цветочки отцвели, и теперь имеет смысл покупать их женщине.
Меня больше волнует формулировка «новая деревенская».
Да какая разница?
А как старая городская относится к этому вашему хобби? Да. Этому своеобразному?
Да, Дима, кстати, это довольно любопытный вопрос. Я как-то не подумала об этом. Сермих нам пишет, значит, что каждое время года прекрасно, перемены дают ощущение жизни. 100 лет в одном лете, извините за тавтологию, можно и не заметить. Главное в этом деле точно знать, что после осени придет зима, а после зимы весна и лето. А дар воображения намного лучше, чем бурбон. Так, правильно.
Я вот когда смотрю все время, знаешь, на картинки, фотографии, в кино, в сериалах, на Калифорнию.
Так.
И вот смотрю, какой там у них климат в Калифорнии, да, или вот в Сочи, когда приезжаешь, как-то вот не выглядят люди там, знаешь, которые, ах, вот бы нам сейчас снежочку сюда, и вот
морозцу,
грязище, да, вот этой осенней, дождь, как-то, по-моему, всем нравится, они ездят на своих кабриолетах, и ни о чем не думают. Вот, вот климат бы калифорнийский.
Захотелось или немедленно Сочи почувствовать себя героем, как его, Хэнк Муди, да?
Да-да-да.
Да, вот сразу прям почему-то захотелось побыть немножечко.
Там и бурбона хватало.
Да, там все, что положено. И жены, и зимние, и летние, какие хотите. Мой девиз — побывать там, где никогда не был. Один раз ходил в соседний подъезд, а там галерея. Это тоже заряд положительных эмоций, пишет нам Караэт.
Это мой девиз — побывать там, где никогда не был. Пошел в соседний подъезд.
А че?
Это хорошо. Это просто...
Ты вот был в соседнем подъезде?
Это надо иметь определенный вид мышления, чтобы вот у тебя... Где я не был? В соседнем подъезде.
Ну?
Не дойдите так вот до... Где я не был? У соседа. Форточка открыта.
Тоже неплохо.
Почему нет, да.
Михаил напишет, что он с соседней депрессией совершенно не борется, потому что ее просто нет, все в головах. Игорь Новицкий нам пишет, что это у нас нормальной зимы не было, поэтому мы ее и не любим. Илья Пинскер нам сообщает, что осень — это время миллиона фотографий в желто-золотых листьях, а нет, в этом году все коричневое. Проехали. Пинскер просто все пропустил, пока все было золотое, он где-то шлялся.
Мне кажется, оно вот всегда коричневое.
Не, там бывает.
Ну, реальность как,
когда
точно
все вот так
все-таки
вот
в коричневом.
Машут, знаешь.
Ну, это фотографии, да. Но вот в реальности-то коричневые превалируют, понимаешь? Вот, вот ты просто посмотри туда.
Там не коричневый, там серый.
Серый и коричневый.
Ну, да, там такие цвета, конечно, довольно.
Там такой серый, что прям коричневый.
Московская осень заставила Кирилла Сидорова искать то место, где он реально хочет жить в будущем. Пан шефу все надоедает, и лето тоже, хотя любовь к осени — это смирение с неизбежным и самовнушение, безусловно. Ты
вот,
понимаешь?
Да, самовнушение, это
самовнушение,
правда.
Это правда. Чего тебе предлагают поехать в Тюменскую область кормить комаров?
Мне понравилось. Демонтажер Амич написал, видимо, в каком-то предыдущем сообщении, он написал, запятую пропустил. Да простит Фомина.
Посмотрим.
Не простит, вы только что забанены стали, Демонтажер Амич, вы в бане теперь.
С таким подходом, конечно, да. В сентябре вообще-то 112 нам пишет, нужно не в Италию, а на севера. Сейчас не такие колючие морозы, как зимой, не такие лютые ветра, как в сентябре, Архангельск или Великий Устюг. Вообще топ. У меня, кстати, была идея когда-нибудь в сентябре месяце поехать в Мурманск. Не знаю. Но каждый раз, когда я говорю об этом мужу, давай, говорю, с твоего день рождения встретим в Мурманске в сентябре. Он говорит, замечательная идея, дорогая.
А
я
развод
как раз...
где будем, да, отвечать?
Да, говорит, мне очень-очень нравится. Отличная идея, я как раз в Брюссель билеты взял. Как-то так.
Не совпало. Ну, кстати, я вот не уверен, что в Брюсселе лучше, чем в Мурманске.
Не уверен вообще.
Вообще нет.
Да. Потом, ну, знаешь, в какие-то мидии в Брюсселе, то ли дело мурманские устрицы.
И при том, что в Брюсселе, скорее всего, не мидии, а кебаб.
Нет,
какой-нибудь.
Ну, кебаб тоже есть. Ну, зачем же мы будем?
Есть, конечно.
Да. А будем ли мы считать чужие деньги?
Будем.
Будем?
Деньги, деньги.
Сейчас будет новость про тебя. Потому что для тебя, ага, для тебя хотят ввести дополнительный налог.
Вот так вот?
Да, налог для богатых. Это как раз для тебя.
Красиво.
Красиво, да? Это если у тебя, например, доход свыше 12 миллионов в год.
Ага.
Угу. Сразу, ну, вот как раз твой средний, да? Тогда у тебя будет ставка налоговая 20% вместо 13%. А если у тебя свыше 24 миллионов в год, ну, это у вас на двоих с женой, наверное, то 24% придется платить.
Ну, если у нас на двоих с женой, то я приду, конечно, поговорю.
Да?
Потому что я что-то не досчитался, да?
Ну, слушай, подожди, женщина, это очень дорого. Ты должен понимать.
Все-таки. Но должны быть какие-то границы.
Ну.
Дорого, но не настолько дорого.
В общем, эксперты высшей школы экономики предлагают налоговые ставки повысить для вот этих вот богатеев, вроде тебя, у которых такие суммы на счетах регулярно возникают. И говорят, знаешь, что говорят? Что сейчас ситуация в России стабильная, все хорошо, и богатые люди понимают, что в России очень хорошо им живется, и никуда за границу не утекут, не будут, не волнуйтесь, никакими резидентами налоговыми других стран они не станут, потому что и в России все хорошо. А еще потому, что пандемия закрыта граница. Так что, ребят, какой вы? У вас все равно нет шансов. Сидите здесь, платите налоги.
Хорошо же все.
Да. Но твой любимый Рон Хиггс, не просто так, ты выпускник, так сказать,
альма-матер, как это,
птенец гнезда тамшнего, говорит, так себе идея, не нравится, нет, 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 говорит, что-то, знаете, доходы у населения падают, все стремится вниз, все как-то еще вводить в таких условиях прогрессивную шкалу с такими серьезными ставками, это просто, просто как-то не по-божески, это просто, просто не по-христиански, вот так как-то.
Но смотри, действительно же недавно подняли налог, правильно, для богатых. Для, там какая была у нас сумма? 5 миллионов
да, рублей. Да, свыше 5 миллионов рублей в год у тебя будет
15%.
Но не на все, не на все 5 миллионов, а только на те, которые больше 5, на ту сумму. Но на самом деле, кстати, я
и вот
считаю...
И вот уже 24?
Что-то... Да. Нет, но я считаю, что и вот это тоже какой-то грабеж. Ну, 5 миллионов, это что, так много, что ли, чтобы прям надо уже было людей гнобить за эти деньги?
Ну, прям-таки гнобить. Было 13, стало 15.
Ну, ничего себе, знаешь ли.
А вот мы приближаемся к, как бы, к пониманию, у кого 5 миллионов. Вот оно.
Ничего не знаю об этом, не понимаю. О чем ты говоришь?
В серую.
В таком, да.
В серую.
Исключительно. В черный, что уж там. Ну, Жор.
Ну, я не знаю, честно. Я, конечно, за Рон Хиггс, ну...
Ну, да.
Потому что да.
Потому что
ну,
что?
Ну, надо, да. Ну, надо.
Нет, ребята...
Ну, давай... за Рон Хиггс надо просто.
А, только из этих соображений, да, из патриотических. Друзья, мы хотим... Хотим ли мы повышение налогов для этих вот богатых, зажравшихся граждан?
Или давайте уже отстанем от тех, кто умеет зарабатывать деньги честным трудом.
В конце концов. М?
Почему то, что они умеют зарабатывать деньги лучше, чем кто-то другой, должно на них каким-то образом отражаться в виде таких гигантских
налогов.
Просто нечеловеческих налогов.
Вот, Жора вот это вот предлагает. Такой у него подход. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Здравствуйте. Еще раз, Лимонад.
Здравствуйте. Прям
бенефис у меня. Дозваниваюсь. Я вообще за прогрессивную шкалу налогообложения. Но она не должна быть такой жесткой. Допустим, до 20% это вполне приемлемо.
До 20. Главное... 20 это край.
Я думаю, что да, это можно администрировать, и те, кто платит 20%, я думаю, вряд ли они будут убегать там и придумать какие-то схемы.
Угу.
Мне кажется, это приемлемо. Почему нет?
Спасибо. Всё, 20%. Интересно. А, только вот откуда они должны начинаться-то, эти 20%? Ну, я считаю, что, конечно, с 5 миллионов это что-то Владимир Владимирович погорячился. Не то чтобы я осуждала, не подумать плохого, но не подумал, мне кажется.
Больше должно быть, чем 5 миллионов?
Ну, слушай, конечно,
там
больше.
15, там 15%. Ну, 15
только то, что на то, что сверху, ну, ладно, так и быть, конечно, там вроде не так сильно переплачиваешь.
Вот когда ты видишь циферку в 24, да, или 30%.
Ну, тут, конечно, хватаешь за уже, сердечко-то.
Да, причем, ну, мы как бы, я не знаю, как у тебя,
ну?
Я не зарабатываю 12 миллионов в год, если честно.
Ой, кому ты рассказываешь, Жор?
Но я же... держу
ты
в голове,
же планируешь? Что,
конечно, то есть рано или поздно-то я буду столько зарабатывать, ну, а как по-другому?
А как по-другому?
Да, и вы хотите с моей будущей зарплаты 30% забрать, ну, высшую школу экономики, а успокойтесь.
Ну, нет, я согласна. Я, поскольку я тоже планирую, когда-нибудь, вполне вот, возможно, да. Ну, может быть, не я, но как-нибудь на мне это тоже должно отразиться.
Вот посмотрите с этой точки зрения, ведь планируем мы становиться богатыми людьми, все, я уверен, и я, и Женя, и вы, наши прекрасные радиослушатели, обязательно планируете становиться супербогатыми людьми, поэтому, ну, давайте как-то подумаем вообще о нашем будущем,
да.
О наших будущих деньгах.
Ну, невозможно, в которых уже, может быть, даже будут не нашими в таком случае. 170-й пишет, давно пора сделать прогрессивную ставку НДФЛ.
Ну, хорошо, прогрессивная ставка налогообложения, я, возможно, даже согласен с ней. Просто вопрос вот в том, какой будет финальный вот этот вот, самая большая ставка. Ну, 30 это очень много. Нам вот тут напоминают о Депардье, который в свое время... побежал-то из Франции, когда там был какой-то дикий налог.
Угу.
Там 50 или да? Даже больше
50%. Да, а он обратно бежит тогда.
Ты думаешь?
Ну а что? Ты знаешь, такими-то темпами. Ну вот, кстати, ну, Анна ему, умеет считать?
Полезно было побегать, Депардье, но...
Анна умеет считать и пишет, что 12 миллионов в год, 500 тысяч рублей в месяц, это небольшие деньги. Нет, Анна, 12 миллионов в год, это миллион в месяц, а не 500 тысяч.
Да.
Да, Анна, так, на всякий случай. Вот 500 тысяч рублей в месяц, это 6 миллионов в год, это действительно небольшие деньги.
Это та вот самая история, которая уже есть.
Да, которая уже есть, да. А вот 12, это уже по миллиону в месяц.
Вам сейчас скажут, 500 это небольшие.
Слушай, месяц, нет, Жор, подожди, это большие деньги, безусловно. Это
приглашаю
большие...
вас, начинайте.
Нет.
Ну набрасывайте.
Вы что ты начинаешь сразу, а?
На этих нищих. 500 тысяч рублей. Давайте, я жду вас. Давайте, расскажем ей. Ну, я
слушаю. Деньги, которые можно заработать. 500 тысяч рублей, понимаешь? Ну, они какие-то подъемные. Такие зарплаты существуют у людей.
Ну,
люди
существуют, да.
Люди работают за такие деньги. Ну, то есть это не что-то заоблачное, типа там 15 миллионов в месяц. Вот здесь, ну, это прям какие-то сумасшедшие деньги, условно говоря, да? А 500 тысяч, они, в принципе, ну, они существуют в природе.
Но существует.
Существует.
Я думаю даже, что, если так без шуток, то этих людей мы видим
постоянно. Мы их видим часто, улице, да. Мы их видели, мы вчера с ними ходили в театр, мы с ними сидели за соседним столиком в обычном совершенно ресторане, в который вы часто ходите.
Да.
Да, вы с ними стоите в пробках, на светофорах вы их видите, этих людей. Их много, вот этих вот с 500 тысячами в месяц. Поэтому меня и удивляет эта сумма в 5 миллионов, мне она кажется, ну уж какой-то слишком часто встречающейся. Ой, Жур,
ну,
я что-то походу...
Ну так это же хорошо, пускай она часто встречается, особо это им по карману не ударит на данный момент, вот так как это выглядит сейчас, вот эти вот 15%. Они часто встречаются, это же хорошо, что у нас много таких людей, кто столько зарабатывает, пускай они делятся чуть побольше. Им все равно от этого ни холодно, ни жарко. Вот если им 30 навалим,
ну, 30, это совсем
смешно. Вот это да, вот это будет обидно.
Давай посмотрим. 500 тысяч рублей в месяц – это много, и, конечно, с таких людей надо брать повышенный налог. Процентов 25, я думаю, пишет нам 420-й. Сегодня мясо стоит 1500 рублей, завтра будет стоить 15 тысяч, если рубль упадет. Все будем миллионерами. Вот, и опять у всех будет повышенный налог, пишет нам Джекпот. Угу. Вас сейчас слушает человек, который 390 получил за октябрь. Рассказывает нам демонтажер Амичи, видимо, это он. Ну,
рублей
вот видите?
Или тысяч рублей? Потому что если просто 390 рублей...
Ну, это вряд ли. Ну, так тогда... он не смог интернет оплатить и нам писать.
Ну да, кстати.
Ты чувствуешь?
Может, это голубем дошло.
Логика есть. Почему наши богачи возмущаются повышением ставки налога на доходы? Когда путешествуя по Европе, они говорят, как же здесь красиво, уютно и чисто, не то что в нашей Рашке. Это вряд ли от большой ставки НДФЛ. Это, видимо, от отсутствия коррупции, пишет нам Халдей. Интересно.
Так,
не совсем поняла мысль, я запуталась.
Да,
там. Но, я прочитала, все, у меня вопросов нет. Так, в конце 90-х платили 35% и как-то выжили, пишет нам слушатель с ником Present Perfect. Хороший ник какой, мне очень нравится. Димитриус пишет, вы просто еще забываете о том, что люди, которые много зарабатывают и не сидят на зарплате, а что-то производят, просто перекладут эти расходы на вас, обычных потребителей.
Так, вы просто еще забываете о том, что люди, которые много и не сидят, производят... В смысле?
В смысле, что теперь,
цены?
Да, они повысят цены, конечно.
Ну да.
И мы с тобой будем вынуждены все это делать.
Да.
Да. Вот нам пишет, пожалуйста, Азат пишет. Доброе утро, отчитаюсь за каждый заработанный доллар, кроме первого миллиона. Цитата какого-то американского миллионера. Да-да-да, так как-то все и происходит. Димитриус говорит, что у нас изначально люди, у которых высокие зарплаты, они и так платят намного больше налогов, чем все остальные. При высокой зарплате, при том же проценте, суммы-то намного больше, чем у других.
Да, конечно. Понятное
дело. Одно дело, ты пишешь, платишь 13 тысяч со 100 тысяч, а другое дело, когда ты пишешь, платишь с миллиона 130 уже, простите.
Да, но давайте еще больше будут, потому что, ну, типа, не бьет по карману, понимаешь, так сильно. Могут и 20 позволить себе заплатить. Мне кажется, 20 – это предел.
Слушай, а вот ты когда приходишь, например, куда-нибудь устраиваться на работу, предположим, ты же ведь будешь разговаривать, ты в каких категориях мыслишь? Ты вот интересуешься своей чистой зарплатой, да, или нет?
Чистой, да.
И прям ты уточняешь этот момент. Да. Вот просто мне хотелось понимать, а то вдруг ты такой из тех, которые приходят, а потом, чистый, типа, знаете, там, ну, а, минус 13 еще, ну ладно, ничего страшного. Не бьет, нет, не бьешь по карману.
Так, не, ну хорошо, подожди, ты меня сейчас пыталась тут за что-то привлечь, ну,
ни в коем случае.
Чистый, нет, это нормально.
Ну просто ты, потому что тебе психологически, ты психологически не платишь ничего. Ты изначально предполагаешь, что твоя зарплата, например, сколько, 87 тысяч, а не 100. Понимаешь? Потому что ты просто психологически на нее приходишь. А если бы ты психологически приходил бы на соточку, оплатил бы, получал бы 87, ты бы ощущал вот это отчисление. Понимаешь? Понял, ну, меня, наверное, сейчас?
Да,
вот
нет, такой
тонкий психологический момент.
Ну, хорошо, хорошо, ладно. Есть такое. Есть.
7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Добрый.
Ну, вы знаете, уже обсуждалась эта тема у вас, я тоже звонил. Почему меня это беспокоит? Потому что мой доход заметно больше, чем обозначенные цифры.
Угу. Поздравляю.
Я хочу сказать, что... Да, спасибо.
Отключить вас хочется, конечно, сразу же.
Это не так весело, как вам может показаться. Вот, потому что я не чиновник, там, я веду свой бизнес, это не так просто. Ну и вот что...
И Rolls-Royce в обслуживании такой дорогой. Поэтому не, ну, надо, типа, не веселиться. Да. Да,
и вот что я хочу сказать по этому поводу. Смотрите, во-первых, собираемость налогов в нашей стране, она удручающая. То есть у нас налоги платят только трусы. Все налоги платят только трусы. Кто посмелее, платит в зависимости от своей смелости ту или иную часть от того, что должен платить.
Угу.
И вот это повышение, оно мне, знаете, кажется, что, ну, некое признание от ФНС, что, ну, собрать не можем, ну, давайте повысим хотя бы с тех, кто в белую получает большие деньги, ну, там, топ-менеджеры там крупных компаний, да, и будем тогда с них там дополучать. Ну, ребят, соберите все, что положено, и вам хватит денег еще на три жизни вперед. Это первое. А второе, если повышать налоги бесконечно, то есть ведь обратная сторона медали. Да, там те же самые топ-менеджеры, там корпорациям деваться будет некуда. Они будут платить, там, грубо говоря, там тот же Магнит, там условный, там, или Пятерочка, например,
да,
или Московское метро, они будут платить, сколько, ну, сколько государство скажет, им деваться некуда. Но
или они введут какую-нибудь более интересную систему и скажут, что, вы знаете, мы решили пойти срезать зарплаты нашим топ-менеджерам, потому что пандемия и все такое, и показывать будут зарплату в два раза меньше.
Ну вот они не будут, потому что они не могут это сделать, они слишком прозрачные. И для... ну... в их масштабе это ерунда. А вот как раз все те, кто чуть меньше, у кого уже достаточно крупный бизнес, но еще достаточно гибкий. Ну, мы просто все начнем что-то предпринимать. Что, как говорится, у нас есть специальные люди, которые так и называются, они занимаются оптимизацией налоговой базы, налогообложения, и они будут думать, как с этим что-то решать. То есть мы будем просто пытаться дальше сильнее и глубже уклоняться от налогов. Зачем вы это делаете? Понизьте налог и соберите все, что положено, мы сами принесем. Поэтому
спасибо.
Очень странное решение.
Спасибо, Леонид.
Спасибо.
Но это пока
спасибо.
Не решение, пока идея.
Это слушай, идея, да, которая обсуждается где-то еще вот, да, в рамках университета.
Я надеюсь, что еще ничто и да, не это. У меня есть подружка, она налоговый инспектор, я тебе рассказывала. Да? Когда, ага, значит, мы боремся с хандрой, мы иногда обсуждаем работу в процессе борьбы с хандрой и, значит, разливанием...
И когда ты обсуждаешь ее работу, у тебя получается побороть хандру?
Ну, да.
Работу налогового инспектора?
Разливание бурбона, я имела в виду сейчас, да, в качестве борьбы с хандрой. Ситуация, значит, следующая. Она... У нее есть еще напарница, ну, они вместе, значит, это вот делают все эти проверки и все такое. У нее напарница очень сильно нервничает, когда сталкивается вот с уходом от налогов. И она очень хорошо умеет вести, значит, эти допросы и все такое.
Угу. Допросы?
Говорит, да.
Я правильно понимаю, что это вот как в американских сериалах?
Да,
про
примерно.
Копов, такие напарники, да?
Ну, они, нет.
Одна выходит из машины, а другая так прокатывается по капоту, да?
Да, да, да. Ага, это вот...
Налоговая.
Примерно так это все выглядит, да. Я тебе потом еще покажу, как они выглядят. Тут тебе вообще понравится, потому что тебе покажется, что это из другого фильма какого-то, просто девчонки пришли, особенно если в форме. Так вот, очень-очень переживает, значит, когда с этим сталкивается, ее прям вот так вот трясти начинает, она чуть ли не кричит, значит, на бедных предпринимателей, которые уходят от налогов, а потом, когда они передают эти дела дальше, до уголовного дела никогда не доходит. Говорит, ну потому что, типа, ну, господи, ну маленькая компания, кому это все интересно, наследственному комитету слишком много возни для того, чтобы собрать там какие-то, не знаю, там, 2 жалких миллиона этих вот уклоненных этих налогов. А ты понимаешь, сколько таких дел?
С другой стороны, тебе скажут, ну и хорошо, что не доходит, опять вы мочите бизнес своими налогами, не даете развиваться.
Да.
И на самом деле и доходит. И еще и отжимаете этот бизнес и так далее. И работать невозможно, и дело свое открывать невозможно. Там тебе с той стороны тоже прилетит вот так, такого конечно рода аргумент.
Да, на самом деле, вот сейчас вот Леонид говорит, что они просто дособрать действительно не могут, и мы это видим постоянно. А потом мы получаем вот на наши бедные, на наши жалкие 500 тысяч рублей в месяц, вот эти вот копейки просто несчастные, предлагают еще и сверху что-то положить. Что ты так смотришь на меня?
Наши. Нет, на наши. Раз уж это наши.
Ты чувствуешь, я плачу.
Так и тогда где моя доля?
Ничего не знаю об этом. Как, вот у тебя там все совсем по-другому. Mm. Так. Ой.
Ну, я согласен, знаешь, с чем? Что, наверное, что вот это повышение, если вдруг оно произойдет, я, правда, не верю вот в эти 24-30, эти цифры Высшей школы экономики, придумали просто откуда-то из балды, там они сидят.
Мне кажется, они их придумали, чтобы мы пообсуждали, да. А потом обрадовались, люди... что нам их не ввели.
А умным людям из Ранхикса сидеть и, понимаешь, и спорить с ними, да, но так вот обычно бывает. Но я не верю в эти цифры, но если вдруг что-то такое произойдет, действительно просто упадет уровень сбора налогов и все. Так не работает, ну не сработает никаким образом. Вот все уйдут. Реально надо делать наоборот. Лучше пускай платят поменьше, но много. Чем по много, но меньшее количество людей и компаний.
Да, наверное. С миру по нитке, как говорится, нищему рубаха. Да? Вот тут тот самый случай. 135 пишет. Вам в эфир звонил Леонид, наглый вор, который открыто признается в том, что ворует налоги. Он вообще не признался в том, что он ворует налоги. Я, по крайней мере, такого не слышала из...
Мне нравится. Я надеюсь, вы перешлете его номер телефона куда положено.
Нет. Ну, потому что, во-первых, я не услышала, чтобы Леонид нам сказал, что он ворует налоги.
У тебя телефон звонит, подружка из налоговой, нет?
Да? А, да. точно. Подожди,
никакие номера никуда не пересылаю.
Это не ее же этот самый. Леонид, не волнуйся, все нормально. Вот. Слушай, ну, на самом деле, довольно любопытно. Вот, пожалуйста, 170-й пишет, что он требует повышения ставок НДФЛ с доходов, превышающих пороговые значения. Но хорошо, а пороговое значение для вас оно какое? Вот нам тут, пожалуйста, предлагают вариант 12 миллионов или 24 миллиона рублей в год. И вот это прям пороговое значение. Не низковато ли это пороговое значение?
Повыше должно быть?
Ну да.
24
ну, не знаю,
миллиона
слушай,
рублей в год, ну, это ну, прям уже совсем хорошо.
Нет, 24 миллиона, это хорошо. Кто ж спорит? Но, ну хорошо, ну пускай будут эти 24 миллиона. 24, потому что считать, видимо, удобнее на 12 делить.
Нет,
ну, 24 еще говорю, ничего,
пускай
знаешь.
Пускай будет зарплата 24 миллионов.
Пускай, да?
Да, пускай, я согласен.
И повышенная.
Хорошо, уговорила, ладно, буду работать за такую зарплату. Хорошо.
А ты нормально работать ты будешь за эти деньги? Или как обычно?
Как обычно. Вам еще и нормально надо?
Ну, я не знаю.
Я еле согласился. Ты сейчас вот, ты меня уговаривала, а теперь я снова задумался. Не, ну, слушай, так не буду.
Ой, ладно, ой, все, хорошо, да, договорились.
Не нужна мне ваша зарплата.
Да. Надо собрать налоги с тех, кто сдает квартиры, пишет нам Григорий из Питера. Слушайте, собрать налоги с тех, кто сдает квартиры, опять же, ну уже все сделали для вас, ребят, ну вот прям вот все, что хотите. Ты знаешь, как быстро оформляется самозанятость? Ты
нет.
Не пробовал?
Нет.
Знаешь, сколько это занимает?
Сколько?
1.5 минуты. 1.5 минуты, из которых 40 секунд ты просто ждешь, пока тебе смс-очка придет. А еще 20 секунд у тебя просто загружается приложение, потому что у тебя интернет медленно.
А квартиры тут при чем?
Ну, при том, что ты оформляешь, например, самозанятость, регистрируешь себя как человека, который сдает квартиру, там есть такая, да, сдаешь, да, и просто и платишь свои очень маленькие налоги с этой историей. Просто повышаешь там на 6% аренду людям, получаешь те же самые деньги, их платишь.
А зачем это делать?
Ну, чтобы, например, ну, вот платить налоги квартиру и чувствовать себя чистым человеком, честно.
А, то есть просто, чтобы чувствовать себя чистым человеком. Так
да.
Не работает.
Ну, почему? А тебе разве...
Ответит, я для этого шампунем пользуюсь, и мне
достаточно. Нет, а тебе разве неприятно чувствовать себя честным человеком?
Мне приятно, я честный человек, но я квартиру не сдаю.
Да ты снимаешь.
Да, я снимаю. А вот, кстати, мой арендодатель,
арендодатель, да,
он платит налоги.
Откуда ты знаешь?
А? О, такой человек очень педантичный, он вообще 100% платит, он все документы заполняет, у него прям все официально.
Чует мое сердце снимает у родственника какого-то, поэтому сейчас нас всех успокаивает.
А на самом деле сдаю, да.
То ли он украл, то ли у него украли, остаточек остался. Так, что у нас еще есть? А нам же обещали не повышать налоги в ближайшие 5 лет. Все все забыли, спрашивает Джекпот. Нам не пока еще ничего не повысили, Джекпот.
В высшей школе экономики забыли. Вот так вот они, да. Вот это высшая школа экономики, все на них давайте.
Угу. Угу.
Теперь не будет любить меня высшая школа экономики.
Да, 718-й спрашивает, знакомы ли мы с тобой вообще. Или такое ощущение, что мы с тобой только что встретились в студии. Мы очень близко знакомы, 718-й.
Ну, если что, Георгий, будем знакомы.
Да, Евгения.
Очень приятно. Слушай, ой, ну сейчас будет у нас перерыв такими темпами и со всеми остальными, что здесь познакомимся.
Да, вот, пожалуйста, Илья Пинский здесь, смотри, познакомься, это наш звукорежиссер. Екатерина Звягинцева пришла новости нам читать. 10 утра, кстати, мы сейчас ее услышим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«10.06 в Москве». Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 7 ноября, суббота. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты 925-48-94-8, это номер для смс-сообщений. Говорит МСК-бот, так назовут в Телеграме. И 7373-94-8, код 495, это наш номер прямого эфира.
Потрясающе, я считаю. Слушай, ну мы сейчас про деньги, да, говорили?
Да, а и ты... про налоги.
Про налоги, да, про налоги, про деньги, 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 дребеденьги. Слушай, знаешь, в чем проблема? Твой Бентли теперь будет электрическим.
Причем, знаешь, вот... Вот обычный Бентли, он как раз электрический теперь.
Ну да.
Да, и зарядочка. А зарядку в комплект не положили.
Естественно, только шнурочек.
Как сейчас принято, да. Только шнурочек Type-C, да, старый тоже не подойдет. На самом деле, компания Bentley будет выпускать теперь только электромобили. Ну, на самом деле, будут делать они только с 25-го года, вроде как, потому что на данный момент нет ни одного электрического Бентли.
Да, в 25-м появится гибридное сначала, а потом
даже
к 30-му,
так,
да, будет, да.
Но
как
будут
пойдет,
стремиться
как пойдет.
К полной электрификации своих автомобилей.
Да.
Все будет электрическое.
Да, говорят, значит, очень много выбросов в атмосферу, недостаточно хороших, поэтому вот они будут бороться за экологию с помощью перехода на экологичное топливо. У меня такой вопрос, ты знаешь, насколько много Бентли засоряет атмосферу, так сказать, выбросами своими. Ну, просто я вот выхожу, думаю, господи, кто здесь коптит? А, все понятно, континенталь стоит.
Вот ты напрасно, кстати. Старые Бентли коптят так, что прям мое почтение.
А я как не выйду, Bentley... кругом сплошные старые Бентли, я тебе говорю, понимаешь?
Да их много. Знаешь, сколько стоит? Вот как ты думаешь, сколько стоит старый, вот такой прям, вот от... сколько тебе надо, чтобы сесть в свой собственный Бентли? Вот самый дешевый, но он будет твой.
Слушай, ну вообще нормальный, мне кажется, стоит... Типа...
Ненормальный.
А, вот ненормальный?
Прям, вот прям вот, да, минимальная сумма.
Старый?
Ну,
а насколько
конечно,
старый?
Старый. Ну вот прям вот сколько тебе нужно, чтобы хоть какой-нибудь, чтобы он хотя бы 500 метров проехал. Но это будет Бентли.
Ну, 3?
А, да, конечно, 3.
Что, 5?
Нет, да ты что? Да
ну,
1700.
Сколько? 1700? И
да.
Я буду ездить на Бентли?
Да, но сейчас ну, у нас цены выросли, ну пускай будет 1000000. Сейчас, ну да.
Ну это же какая... Ну сколько лет ему будет?
Ему будет много, он будет года 8-го, наверное.
Ну спасибо большое, Жор, ты мне еще что предложишь?
Не, ну это лухари прям будет на все деньги.
Какие лухари? Нет, хорошо, а так, а посвежее ежели?
Ну, какой год? Скажи мне год.
Ну, давай, там, не знаю, сейчас какой год-то
вообще? Давай сейчас проверим мои познания. Вот давай говори год, я скажу тебе цену и проверим.
А ты почему вообще так в курсе? Я только сейчас догадалась спросить.
Да нет, я не люблю Бентли.
Я знаю, что ты любишь другое на Б.
Да.
Ну, давай там, ну, год такой, типа, 15-й хотя бы.
Ну, 15-й это уж хорошо будет стоить. 15-й будет тебе стоить, да, в районе 4-ки, наверное,
Спасибо. Пяти. Ну нет, за 4 я куплю новую машину. Зачем я буду покупать старую?
Ну не Бентли. Сейчас ты за 4 купишь себе Volkswagen Polo, я боюсь. Я когда вижу просто, я вижу, когда цены на все, что сейчас происходит вообще на авторынке. Вот я думаю, да, 4 миллиона Volkswagen Polo. Такой, знаешь, на ручке. Причем, да.
Да, 3,5 Hyundai Solaris?
Да, но там уже...
Комплектации да, побогаче.
Потому что, ну, корейцы, знаешь, корейцы, да. Там, ну да, ну, ручка ну, будет, да. Ручка будет. Хотя Bentley и Volkswagen Polo, там разница-то небольшая, это вагрупп. Сейчас Пинскер ворвется, значит, к нам.
Да?
В студию, да, с ножом и будет резать, потому что фанат Volkswagen здесь, вот он где-то рядом.
Да? Он же ездит на машине, которую я выговорить не могу.
Сиат.
Сиат, да, он считает, что испанский автопром существует.
Да, но это... Такой,
знаешь, единственный человек на земле, который так считает.
Испанский автопром с немецким налетом, потому что это тоже Volkswagen Group.
Mm-hmm.
Да.
Mm-hmm. А Джекпот напишет, ну, наконец-то дышать станет легче в Рязани.
Да, это хорошо, это смешно. Но на самом деле, да, эта штука развивается, электрификация всего и вся. И вот Александр Новак говорит о том, что у нас как бы в России тоже начинают готовить электроинфраструктуру для mm-hmm. электрического транспорта.
Ну да, у нас потому что, во-первых, уже куча электробусов по Москве ездит. Во-вторых...
И меня подрезает. Вчера подрезал.
Да, теперь понятно, почему тебе так все не нравится. Пожалуйста, нам расскажи, что 2020 года миллионов 12 будет стоить.
Вы мне скажите, сколько Bentley стоит 15-го? Мне интересно, я угадал или нет?
Да кому он нужен 15-го этого года, я тебя умоляю. Так, ну подожди. Значит, электробусы есть?
Есть.
Есть бесплатные парковки для электромобилей?
Очень мало, но есть.
Есть зарядные устройства?
Нет, я считаю, что нет.
Ну, где-то же они есть.
Ну, они типа стоят. Я даже один раз видел недавно, как от него заряжалась Тесла одна. Но есть. Ладно, хорошо. Есть, но мало. Есть. Будет больше.
Будет больше. И что? И мы все такие сразу, ну классно, ну наконец-то теперь можем покупать Bentley. А то вот вся проблема была исключительно в этом.
Вот мне интересно, что должно вас заставить пересесть с бензина или с дизеля прекрасного какого-нибудь на... Не, ну это пятый нам год прекрасно. Скидывает.
Пятый год за 3 миллиона.
За 3 миллиона. Нет, слушайте, ну это...
Что ты мне предлагаешь такое? У него пробег 115 тысяч, он вообще же не едет никуда.
115 это много? А для считаешь... пятого года?
Нет, для пятого года он вообще стоял, я так понимаю, да? На нем да, никто не ездил
да,
с пятого года.
Но это какой-то дорогой, я думаю. Я,
ну, такой страшный.
Договорю мысль. Что должно вас заставить пересесть на электротранспорт? И какой он должен быть? Как будет выглядеть электротранспорт будущего? Я вот в электромобиле, вот на данный момент, что к 25-му году такая большая компания, как Bentley, будет делать только электрические машины, я вот не верю.
Слушай, ну, может быть, у них там в Англии как-то поинтереснее в этом
смысле? Да в какой Англии?
Ну, уж ладно, хорошо.
В Германии. Какая,
хорошо,
какая
хорошо. У них в Германии, может быть, лучше с этим. Вот Димитриус нам сейчас расскажет.
Расскажите. Там лучше. 100% лучше. Там больше электромобилей. Но Димитриус. Я на данный момент вижу, что все электромобили, которые сейчас есть, они все, ну, не вывозят конкуренцию с обычными нормальными машинами. Только Тесла навязывает, да, какую-то конкуренцию. Ну, во-первых, она очень дорогая. Во-вторых, когда ты начинаешь в деталях сравнивать, в качествах материалов, в том, как у тебя вот просто там элементарно какие-нибудь ручки расположены, знаешь, в машине. Вот в каких-то таких вещах, о которых мы даже не задумываемся, когда сидим в какой-нибудь марке автомобиля с вековой историей, где это уже просто на автомате делается. То есть,
угу.
Где
там развернутая слегка на себя панель.
Как вариант, да, почему нет? Вот сразу ты понимаешь, что в Тесле что-то не так, что как будто не настоящее. И вот такое ощущение у меня от всех электромобилей. А большие марки сейчас, когда делают электромобили, они тоже выглядят как такие игрушки. Знаешь, ну,
потому что они не относятся к этому серьезно.
Вообще абсолютно не относятся. Не ставят на них никакую ставку, не надеются, что они продадутся каким-то большим тиражом. Ну так, давайте поэкспериментируем, поиграем в будущее.
Давайте. Вот Виталий Филиев все тебе сказал. Он говорит, старый Bentley воздуха не испортит. Вообще-то. Как-то так. Если будет инфраструктура для электромобилей, я обязательно куплю, причем сразу. Пишет нам Краэт. А что, купите Bentley, я надеюсь?
А вот почему? Объясните мне, и какая должна быть инфраструктура? Как вы это видите? Ну что, вот как ты думаешь, сколько будет заряжаться машина?
Понятия не имею. Надо сейчас.
А она заряжается долго.
Сколько?
Ну, несколько часов. То есть тебе ночь придется точно потратить, чтобы она зарядилась, чтобы ты проехал на ней километров 300.
Ну это сейчас. Технологии-то развиваются вообще-то.
Ну, 25-й год, я не думаю, что мы куда-то улетим в космос технологически.
Посмотрим. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Станислав Макухин, главный редактор «Зеленой точки старта», как раз с портала, который рассказывает про электромобили.
Здравствуйте, Станислав. Я знаю, мы с Станиславом дружим в Фейсбуке.
Да. А вот то, что сейчас говорил Георгий, прям куча мифов. Во-первых, про зарядку.
Давайте.
То, что там заряжается часами. Зарядки есть разные. Есть медленные, есть быстрые. Если вы хотите, чтобы аккумулятор электромобиля служил как можно дольше, лучше, конечно, заряжать медленно и ночью. Тем более это выгодно по ценам будет.
Да.
Ночной тариф. Но также есть быстрые зарядки. Сейчас 150 киловатт, до 300 киловатт есть зарядки, которые заряжают электромобиль там до 80% где-то за 15-20 минут. То есть, ну, сходить, это попить чашечку кофе, сходить оправиться, булочку съесть и все.
Uh-huh.
Вот. Второе. По поводу того, что кроме Теслы никто не занимается серьезно этой темой. Ну, давайте возьмем Volkswagen. Они настолько серьезно этим занимаются, что они просто переоборудуют свои заводы. Вот сейчас полностью переоборудован на производство электромобилей завод в Цвикау.
Да.
То есть только электромобили. У них в планах стоит еще 3 своих завода.
Но в планах-то есть, судя по тому, что Bentley собираются
это
делать полностью электрически.
Это уже делается.
Но к 25-му году мы успеем? Вот к 25-му году?
Недавно был открыт, там они трансформировали свою конвейерную линию, чтобы можно было производить в том числе и электромобили. То есть это все серьезно.
Нет, это понятно, что все серьезно. Это я согласен. Действительно, процесс идет. Но когда мы сможем сделать так, чтобы полноценно электрический автомобиль стал заменой двигателю обычному бензиновому или дизельному? Топливному. Ну, пока не выглядит все это, даже это самые современные электромобили, такие как какая-нибудь Model X Tesla или последние BMW iX3 или там Q5 электрическая, пока не выглядит заменой, но это самые прогрессивные, самые серьезные.
Это нет, это самые, вот мы назвали Model S, X,
да.
Но это не самые продаваемые машины, самые продаваемые это сейчас... Tesla Model 3.
Model 3,
это,
хорошо,
это
да.
Сейчас, это сейчас Volkswagen ID3, который тоже рванул хорошо в продажах по Европе.
Вот смотрите, про Tesla Model 3. Пример. У меня друг живет в Сан-Франциско. И он взял себе, поехал по Соединенным Штатам, там хотел поездить по Калифорнии, попутешествовать, взял в аренду ровно такую Теслу. Думал, все, сейчас фотографировался, говорит, смотрите, какая у меня прекрасная машина. В Калифорнии это. А он выехал там за Сан-Франциско, сколько-то проехал, она у него встала. Хотя он очень рассчитывал доехать до зарядки, в итоге доехал до какой-то обычной самой зарядки, ему пришлось ночевать в каком-то мотеле, потому что машина заряжалась там полсуток.
Это в Калифорнии. Это очень удивительно, потому что в Штатах очень распространена сеть
суперчарджеров. Я к этому
и
говорю.
То есть, видимо, ваш друг как-то в чем-то просчитался. Может быть, не уследил уровень заряда, с которым он выехал в свою дорогу. Маршрут не построил. Потому что там все это вот есть. PlugShar сайт, это приложение, даже можно скачать на мобильник, где видно все зарядки по всему миру. И свой маршрут можно сделать... исключительно вот, смотрите, вот тут есть быстрые зарядки, тут есть медленные, то есть если
это
ты просто внимательный человек,
но теперь
ты
смотрите,
это все сделаешь.
Но теперь смотрите, чтобы мне доехать из точки А в точку Б на дальняк, на своей электромашине, мне надо...
Какой?
Сделать, ну, пускай будет та же самая Model 3 Tesla. Мне надо посмотреть маршрут, проложить его через быстрые зарядки, через специальное приложение, рассчитать, зарядить заранее автомобиль на полную, рассчитывать свою скорость, чтобы доехать до этого... Это намного сложнее, чем сесть в мою дизельную BMW и ехать спокойно, не напрягаясь через все заправки, которые есть на каждом шагу.
Георгий, ну надо понимать, что вот вы говорите, сейчас спокойно дизельная BMW, это спокойно дизельная BMW, у вас продлится, ну в Европе я возьму,
да.
От силы 10 лет. Потому что через 10 лет, ну в крайнем случае 15, все дизельные и бензиновые машины будут запрещены. И вы, у вас не будет, у вас производители вам не оставят выбора. У вас будет выбор. Либо, допустим, какой-нибудь газомоторный гибрид, потому что дизельное будет запрещено, и бензиновое, либо электромобиль. У вас не будет выбора. И тут вы сейчас говорите, вот мой дизель. Ну, сколько лет продлится ваш дизель?
Ну, Станислав. Это ж грустно.
Станислав.
Ну, это факт жизни.
Есть еще вопросы от наших слушателей, раз уж вы нам позвонили, с экспертами всегда интересно разговаривать. Геннадий Демьянов и Григорий из Питера в один голос буквально задают вопрос, а куда вы деваете аккумуляторы-то? Что с их утилизацией? Насколько это экологично?
Это самый один из распространенных мифов, и я прям смеюсь, когда мне задают такие вопросы. На самом деле аккумулятор электромобиля может работать где-то лет 8-10.
Угу.
И то его будут снимать после этого с электромобиля, когда у него емкость еще будет, процентов 50. После этого эти аккумуляторы, и эта система уже сейчас развивается в Европе, в Китае, в США, эти аккумуляторы тестируются, проверяются, нет ли там каких-то механических повреждений. Если механические повреждения есть, это в одну сторону. Если нет, то эти аккумуляторы идут работать дальше. На станциях системы накопления электроэнергии, куда накапливается электроэнергия от электростанций возобновляемой энергетики, то есть от ветряков, от солнца. И на этих станциях эти аккумуляторы проработают еще лет 10. Но уже сейчас есть предприятия, заводы в Америке, в Европе, в Китае тоже эта программа принята, где перерабатываются эти аккумуляторы, и уровень переработки доходит до 98%. То есть вопроса об утилизации нету. Есть термин рециклинг. То есть создали аккумулятор, он поработал на электромобиле, потом он поработал на станции накопления энергии, потом он идет в переработку, из этого материала снова делается аккумулятор для электромобиля. Нету проблемы утилизации. Она есть только у тех, кто про это не знает и не интересуется.
И последний вопрос. На чем вы ездите?
Ты снял с языка.
А, да. У меня много друзей, которые ездят на довольно-таки дешевых Nissan Leaf,
да,
праворульных.
А вы?
Я тоже надеюсь в ближайшее время купить хотя бы эту машину.
А сейчас вы ездите?
К сожалению, на бензиновой. Езжу на бензиновой и очень, скажем так, печалюсь то, что приходится платить практически по 50 рублей за литр бензина. Это очень напряжно, это очень дорого.
Ну, тогда спасибо. Я вам желаю в ближайшее время, пожалуйста, перейти на электричество. Спасибо, было очень интересно, спасибо. Но вот оно почему-то так всегда в итоге на бензиновой.
Черт, вот это конечно, сейчас было отстойно.
Это легендарная эта история такая уже стала легендой. Это папа мне рассказывал. В Амстердаме, по-моему, он это видел. Или где-то, где-то в Европе стоит Тесла, заряжается станция электро, заправки. А станция электрозаправки запитана к дизельному генератору. Круг замкнулся, называется. Все, вот оно здесь.
Какая неловкость. Знаешь,
да.
Очень много сообщений, давай почитаем. Давай. Как человек может так отстаивать батарейку, даже не эксплуатируя ее, интересуется Геннадий Демьянов. А это потому, что человек очень идейный. А что вас возмущает? Если на одной зарядке можно будет проехать хотя бы 600 километров, и стоить они будут, как в Японии, типа Nissan Leaf, видимо, 600 тысяч рублей, а не как Tesla за 8 миллионов, обязательно куплю.
Tesla есть уже Adam разные. Tesla даже, я не верю в то, что Tesla станет... в ближайшее время выиграет этот рынок окончательно. Рано или поздно большие производители подтянутся. Это понятно, они уже подтягиваются. То есть вот уже Audi выпустила свою фактически полноценную машину, такой внедорожник маленький, как Q5, на электрический. BMW выпустила X3, тоже такого же размера машину.
Да.
Полностью электрическая. Это полноценная машина, это уже даже не игрушка. Поэтому рано или поздно Tesla свое место-то найдет на этом авторынке. Я уверен, что большие производители выиграют. Ну, так как Tesla, на самом деле, наполовину сделана из Мерседеса. Там все ручки, там все вот это, все от Мерседеса. Они закупают все это у Mercedes-Benz. Но и есть уже дешевые, там, та же самая Tesla Model 3, она стоит как в районе трешки BMW. Ну, то есть это уже не 8 миллионов.
Это уже подъемно, да.
Да, это уже, тем более, там, в Соединенных Штатах достаточно нормальная цена за автомобиль. Но... Во-первых, они не ездят 600 километров. Они даже если тебе показывают 600, она 600 никогда не проедет. Либо тебе надо тошнить 20 километров в час на ней.
Плюс еще мы должны понимать, что климат у нас своеобразный, и он тоже добавляет восторга.
С нашим климатом минус половину аккумулятора ты можешь снять. То же самое Тесла, если она еще и не стоит у тебя, знаешь, где-нибудь на подземном паркинге. Что будет грустно, если у тебя Тесла и нет подземного паркинга, потому что где-то надо ее зарядить. Это, знаешь, вот этот... Я сразу
нет, хорошо, секундочку, человека, ты который... приехал сюда вот на работу, и чего?
И удлинители из окна туда скидываю вниз. Кстати, у нас на улице есть зарядка для электроавтомобиля. Mm-hmm. Здесь, на
для
Большой
твоей
Татарской.
Tesla?
Да, для моей дизельной.
Для твоей дизельной Tesla?
У меня дизельная, у меня даже не дизельная машина, у меня бензиновая машина.
Тебе бензиновая?
Да.
Зачем ты сказал, что у тебя дизельная? Зачем я дизельная?
Не знаю. Потому что на дизеле можно дольше проехать. У меня бензин.
Кошмар. Это не мой случай. Почему вообще? Что?
Ну, вот как-то да.
Вот посмотрите, сколько Tesla в Сургуте пишет нам. Элис, мытище. В Сургуте, я уверена, очень много Теслы. Я думаю, что там прям много-много. Ну, давай, почитаем сообщения, потому что очень их много, на самом деле. Я тебе говорю, это очень горячая тема. 135-й, пожалуйста, пишет. Сколько можно до сих пор добывать нефть? Что России мешает самим выпускать электромобили? Слушайте, России вообще что-то мешает, в принципе, выпускать нормальные автомобили?
Вот давайте вот, да. не это. Не будем сваливаться к разговорам о том, что мешает России выпускать автомобили. Никто не знает.
Да, ну, это загадка, да.
Хотя вот у нас либо... Понимаешь, Лада Веста, либо Аурус. Вот между ничего нет. Между почему-то у тебя Лада Веста Спорт. Просто больше нет ничего.
Лада Ларгус у тебя
да,
есть.
Да, Лада Ларгус, она там вообще, знаешь, это начало пищевой цепи.
Да, АМС нам пишет, Кабельский на 7 этаже будет заряжать свою машину. И вот мы тоже здесь так же и поступим абсолютно. А, Димитриус, напоминаем, в Германии. Обоими руками я за электроавто, потому что, хотя бы из-за того, что КПД бензина и дизеля всего 23-25%. А вот проблема, о которой никто не говорит, не взлетит ли стоимость электричества, причем для всех пользователей домохозяйств, если люди перейдут на электромобили. Слушай, я тебе так скажу, что вообще электричество, в принципе, не самая дешевая штука-то. Ну, откровенно говоря. Ты когда-нибудь пробовал дом загородный топить электричеством?
О, да.
Да, пробовал?
Да, после этого провели газ, знаешь, практически сразу.
Вот
да.
Видишь, как ловко у тебя получилось. Да. А нам-то газ никто не провел, поэтому мы продолжаем топить очень загородный дорого, дом электричеством. Да. Зимой это вылетает в такую красивую сумму, что сразу хочется очень перестать дорого. Платить налоги. Как-то так. Вот, пока, значит, Евгений пишет, всему в свое время, пока у нас бензин и дизель, а дальше будет электрический автомир, ну и хорошо. А Георгий из Питера рассказывает, что в Финляндии он видел электрозаправку, которая работает от ветряка. У нас нет ветряков.
Ты скажите... Григория из Питера назвала Георгием из Питера.
Да?
Вот, ой, Григорий, простите, вот понимаете, пожалуйста. Да? Ну, я уверен, что вы понимаете. Вот это вот проблема наших имен, Григорий.
Не знаю, просто ты все время в моем сердце. Я все время думаю только о тебе.
Конечно.
Поэтому у меня
сейчас
все
меня Григорием назовут.
Нет. Не надеюсь.
Мы не принимаем эту отмазу, Григорий. Ну, вы понимаете.
Дмитриус пишет. Электромобили действительно у нас прибавляются с каждым днем. Зарядок тоже хватает. На улицах появилась даже реклама электрокомпании, которая поможет установить вам в дом зарядку в частном порядке. Давайте по чесноку. России ведь не выгоден переход на электромобиль, потому что она торгует нефтью. Самое печальное, что страна может не успеть заскочить даже в самый последний вагон, и автопром опять будет в самом конце.
Да не переживайте за наш автопром.
Оставьте,
он
да, просто...
так, оставьте его в конце. То есть
пусть
уже...
он...
Да, он там просто. Мы человеку. Сейчас не про автопром. Но нам действительно невыгодно. Мы потому что торгуем нефтью, это очевидно.
Григорий пишет, что у нас очень дешевая электроэнергия. Это правда. Дешевая, пока мы смотрим телевизор и что там мы еще делаем с помощью света. И у нас, говорит, одна лампочка из пяти в люстре. Также у всех, правда, такая
да,
ситуация, да?
Конечно.
У меня свет в ванной перегорел.
Когда ты вкручиваешь вторую лампочку, тебе кажется, что ты прозрел.
Да.
Сразу как-то некомфортно.
И сразу хочется полы пойти мыть, думаешь,
да.
Нет, ой, нет, нормально
назад
было.
Ее, да.
Да.
А лучше прям разбить ее, знаешь, чтобы ховать.
Да, вот.
Одна
у меня
лампочка идеальна.
У меня, знаешь, дом с этим, тот самый, где на кухню окошко из ванной. Потом из ванной, значит, в туалет тоже окошко.
И вот это света, этого хватает.
Да, в ванной перегорел свет. И что, неделю назад. Вот. А муж очень занят, он работает все время. Вообще, он же для любви, а не для работы, правильно? Поэтому я просто утром встаю, включаю свет в туалете и на кухне, и нормально мне хватает.
Это вот наш путь. Я согласен. Это отлично, отлично. Ну, слушай, вот как бы ни пытались мне рассказать любители там всего зеленого, что электромобили — это наше будущее, я уверен, конечно, что никуда не деться, суть по тому, как это все развивается, это действительно наше будущее, но далеко не ближайшее.
Мне понравилась Анна, она пишет, я, скорее всего, не доживу до 2025 года, поэтому мне, в принципе, все равно, какой Бентли будут выпускать. Когда пока сейчас вот мы будем новости слушать от Катерины и рекламу, потом слушать тоже. Я тебе расскажу, какой автомобиль у Анны. 10:30 в Москве.
10:35 в Москве. Сегодня 7 ноября, суббота. Это радиостанция «Говорит Москва». С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Доброе утро.
Бентли,
Бентли, да. Посмотрели. Бентли всякие мы, да. Электрические, не электрические, да.
Электрические мы не можем посмотреть, их пока нет.
Представляешь, такие еще электрические.
Неплохо будет.
Ты думаешь,
что урок с седьмого этажа выбрасываешь?
Для меня вот каждый раз, когда, значит, говорят про электрические машины, сейчас вот уже, например, есть такой Porsche Taycan.
Это да, есть.
Очень там быстрый электромобиль, который выглядит прекрасно, который внутри выглядит как настоящий Porsche. То есть ты не придраться, это Porsche прям, mm-hmm. да? Вот прям с большой буквы «П». Но вот у него нет выхлопа. И нету вот этого, когда стоишь, да,
Ну да.
Так, по-твоему, звучит.
Я не знаю, как значит, Porsche никогда не ездил на Porsche.
И такой штукой, знаешь, спереди вот это...
Да.
Пикаешь, да, и крутишь, и он др-др-др делает.
Я не знаю, как Porsche, это звучит Porsche. Так...
Он звучит прям...
Я когда вижу...
Др-др на максималках.
Нет, подожди. Там. Когда я просто вижу Porsche на улицах, там, как правило, одно из четырех колес докатка, да, и понятно, что год выпуска 2005. И вот поцарапали в прошлом году, но красить очень дорого, но поэтому все поцарапали.
Собрание Porsche клуб Выхино, да?
Да, да, да.
Да, вот они да. там все такие. Не, ну, нет
и Гелендваген там тоже еще рядом стоит, тоже
да,
на докатке.
Да, переделанный, знаешь, машина 98-го года, переделанная под рестайлинг.
Mm-hmm.
Вот это вот любят mm-hmm. делать, да, 2015-го.
Да.
И все, нормально у меня.
И тонировка немного слезла сзади.
Да, поэтому он и стоит до сих пор денег, этот Гелендваген, даже старый. Можно сделать как новый. Но нет выхлопа, ну как может быть машина без выхлопа? Тем более, если это серьезная спортивная машина.
Так весь прикол вообще-то в этом.
Как электробус или троллейбус.
Вот, оказывается, вот с этим свистом.
Ну, несерьезно.
Циничный человек, Георгий. Не интересует тебя природа. И кофе у нас в одноразовых стаканчиках.
Да.
Да.
И пойдем и в озеро кинем после эфира. Да, не, на самом деле нет, конечно. Звук выхлопа можно настроить на аудиосистеме. Это нечестно.
Слушайте, Григорий, ну вы держите себя в руках. Это мы так с вами до безалкогольного вина дойдем. Прихожу тут в ресторан, мне приносят меню и говорят, а вам меню с вином, говорят, с каким? С алкогольным или с безалкогольным? Я говорю, вот безалкогольного вина мне только не хватало.
Это ж сок виноградный.
Да, в моей, значит, жизни. А стоит, между прочим, безалкогольное вино, как алкогольное.
А что, это серьезно?
Это серьезно, безалкогольное вино.
Что
зачем
это?
Так смотришь на меня? Я не знаю, как ты думаешь, я могу заказать такую штуку? Вот ты посмотри на меня внимательно, как ты думаешь?
Нет, ну тут понятно, нет. По тебе видно, что ты, да,
да
несите
за
два обычных.
За 3000 рублей, понимаешь, да? Давно не...
Бутылка безалкогольного вина за 3000?
Ну, в том месте, где я была,
покажите
да.
Покажите мне человека, который это придумал. Я хочу
не знаю.
Пожать ему руку, потому что это гений.
Ну, наверное, только просто... Это кто-нибудь покупает?
Я думаю, да. Оно же 3000 стоит. Да 100% покупают. Тут есть пиво безалкогольное.
Нет, это другое. А безалкогольное вино, вообще не понимаю, в чем прикол.
Ну, вообще, по факту, это не другое. Это то же самое на самом деле. Так, если вдуматься. Кто-то у нас на это тоже развел.
Да.
Да, я думаю, два брата-акробата. Один за пиво, другой за вино отвечает. Знаешь, как братья Даслеры. Один Адидас, другой Пума, и давай конкурировать. Да,
да
до
да.
сих пор конкурируют.
Интересно получилось.
Да, ну давай.
Слушай, да.
Да, тут у нас музыка, музыкальная.
Музыкальная рубрика.
Пауза, да, да,
но
говорит Москва.
Мы, к сожалению, ничего не можем поставить в эфир из предложенного.
Да, это мы сейчас
сейчас будем решать. Нет, ну можем, кстати, что-нибудь поставить. Там есть цензурная версия наверняка.
Нет. Я не думаю.
Не думаешь, да?
Нет.
Ну ладно, хорошо. Иосиф Пригожин, наш любимка, обвинил Моргенштерна и Сергея Шнурова, нашего второго любимку, в уродовании молодежи.
Да.
Как тебе это понравилось? В принципе, новость вся. Можно дальше не читать. Потому что раньше, значит, пришел Моргенштерн к Юре Дудю и говорит: слушай, прикинь, я ворую музыку. Ну, в смысле, как? Беру, там что-то перерабатываю, что-то добавляю, получается, вот что получается. Во-первых, мне не очень понятно, почему Моргенштерн называет это музыкой. У меня, это мой первый вопрос. Но, с другой стороны, в моем возрасте в наше время такого не было. С одной стороны. А с другой стороны, значит, в наше время такого не было. У нас был Сергей Жуков у нас был, и ничего нормально слушали. И казалось, что все вполне по себе в порядке. А сейчас, значит, нас Клава Кока огорчает.
Опять достанется сейчас Клаве Коке, я чувствую, да. Это все для этого и затеивалось, чтобы похоронить, наконец-то, карьеру Клавы Коки.
Это невозможно. Это невозможно. Слушай, я переключила ребенка с Клавы Кока на Зиверт.
А.
Но окончательный переход все равно не случился.
Ну, там получше.
Там получше.
Нет, правда, ну... на живые концерты, не включая и живые концерты.
Не, зачем же я буду такой ерундой заниматься?
Там все не так хорошо, не так хорошо, на записи, да.
А, значит так, что мне хочется тебе сказать?
Ну?
Мы здесь за кого выступаем? За Иосифа Пригожина? Или все-таки за Моргенштерна?
Мы деды или мы молодежь? Ну, давай я буду так уж... За молодежь.
А, справляешься, да? Ну, давай, ладно, хорошо. Так, у меня, потому что небеса мои обетованные просто в сердце всегда.
Просто неужели действительно все новое такое плохое?
Нет.
Вот есть что-то из нового, что тебе, бабжи, не нравится?
Ну, Билли Айлиш мне нравится.
Не, ну ладно, это отстой, конечно. Даже Моргенштерн лучше, чем Билли Айлиш.
Не, ну правда.
Нравится Билли Айлиш?
Да, не, нравится. Не, она просто... совершенно безумная, абсолютно отбитая, она совершенно не умеет петь, но это совершенно не надо в ее случае.
Мне просто... Вот.
Мне нравится, как она разрывает там какую-то бумагу, там вылезает, значит, в странном костюме, идет у нее волочаться в клипе какие-то перья
вот
сзади.
Один-единственный клип, это самый известный.
Нет, ну есть...
Bad Guy. Все, все остальные слушать невозможно, это фуфел какой-то. Слушай, я сейчас за деда
Bad Guy буду. Хорошо. Не, ну там еще что-то есть такое. Она, между прочим, Джеймс Бонда тебе будет
это
петь под него.
Это во-первых, уже спой, наконец. Где Джеймс Бонд? Хватит его уже переносить. Уже третий раз перенесли. Уже неинтересно. Они уже, знаешь, нечего выкладывать в Инстаграм. Мне жалко тех СММщиков, которые занимаются Инстаграмом фирмы Омега и Джеймсом Бондом. Потому что я подписан на тот и на другой.
Да,
и они все каждый раз, да, там все, Джеймс Бонд, через 2 недели Дэниел Крейг снова покажет вам, что такое настоящее приключение спецагента.
Угу.
Переносим Джеймса Бонда там на апрель.
Ты же понимаешь, что до апреля еще надо что-то постить, а вообще.
Джеймс Бонд, да, надо же, чтобы это не повторялось, понимаешь? И они как-то изворачиваются, кадры местами переставляют. Джеймс Бонд в апреле точно покажет вам, что такое настоящее. Переносим на...
Навсегда.
Джеймс Бонд, да. Потом, знаешь, новости. Дэниел Крейг скончался в возрасте там, 95 лет.
Но да, Джеймс он должен Бонд был снова, показать да, нам.
В качестве трибьюта выйдет новый фильм Джеймса Бонда. Ужас, ужас.
Ой, невозможно.
Рубрика «Ни о чем?» спрашивает.
Да, это она.
Это она. Нет, на самом деле, мне не
Михаил сразу спрашивает, смотрели ли мы новый сериал от Netflix «Ход королевы». Слушай, его все очень хвалят, но я еще пока не смотрела.
Я даже не слышал.
Не слышал? Нет. Очень хвалят. Говорят, прям это очень хорошо.
Это про Елизавету Вторую?
Не знаю.
Что за королева там?
Не знаю. Там что-то, по-моему, про... Я даже тебе врать не буду, я не знаю, потому что я просто видел, что типа, боже мой, «Ход королевы» — это лучшее, что я видел за последнее время. Вот у меня вся лента в этом.
Но... В сторону кладбища, я надеюсь, куда-нибудь. Я сейчас немножечко, знаешь, это, «Принца Чарльза» дал.
Ну ладно, хорошо.
Мам, не хочешь прогуляться, да?
Нет, мне кажется, «Принц Чарльз» двинет раньше, чем...
100% они
чем королева.
А если не двинет, то помогут, подтолкнут его.
А вот нам присылаются скриншоты из Инстаграма Сергея Шнурова. Пожалуйста. Он говорит, Йося, выходи, я приехал.
Ну, слушай, это, да, он любит, конечно, ответить. Мне, я все никак не могу сказать. Мне, ты все перебиваешь меня, затыкаешь меня прямо в эфире, не даешь договорить мою мысль. Что ты делаешь?
Я закрыла рот.
Это приятно. Бывает, понимаете? Сейчас жалко вот того Ишака, который сдох от того, он не ожидал. Фомина закрыла рот? Это как так вообще? Сейчас, я думаю, слышишь звуки падающих людей?
Да.
Это там вот наши коллеги в обморок попадали.
Жора, говорить — это моя работа.
Да, конечно, конечно. В общем, я не понимаю, почему есть такая категория людей, которые говорят, что вот все новое, это все плохо. Нету ничего хорошего. То есть вот туда и Моргенштерна, и Шнурова, который относительно, согласись, новый.
Какой новый ему 45
вот
лет?
Вот именно, да. Ну просто вот все туда, сколько вся современная музыка, это только, вот как Иосиф Пригожин говорит, только про хайп. Они там только хайпом каким-то занимают. Причем здесь хайп? Ну то есть хайп, на самом деле, для артиста, это, наверное, хорошо. Хайп — это там повышение твоей цитируемости. Там, чтобы тебя слушали, ты, наверное, должен быть на том самом пресловутом хайпе. Ну, в общем, я вот этого не очень понимаю. Хотелось бы узнать, есть ли вот, давайте, что-нибудь... В современной поп-культуре, пускай будет, да, давайте можем на музыке сосредоточиться. Что вам нравится? Понятное дело, что нам никому не нравится Моргенштерн, который является самым популярным, самым прослушиваемым артистом в нашей стране на данный момент. Вот хотите вы того или нет, и он вроде как всем не нравится. Я не знаю ни одного человека, который сказал бы: «Вау, Моргенштерн! Кул, бро!» Люблю. Нет,
я знаю. Так...
А вот я ни одного не знаю.
У меня же все подружки мои, они там из шоу-бизнеса. Они очень хотят на концерт Клавы Коки. и все время ходят на концерт Клавы Коки. Во всех клубах, говорят, уже были.
Перестань тусоваться с подругами своей дочери. Это странно.
Нет, это не ее. Нет, это мои подружки, им всем 30.
Тогда и, да, давайте скинемся на лечение подружек.
Нет, это будет очень дорого. Я понимаешь, в чем дело? Знаешь, почему у меня такой голос, такое лицо? И ботокс рассасываться во лбу начал от возмущения. Я узнала, что сына Сергея Шнурова зовут Аполлон. Аполлон Сергеевич Шнуров. Просто вслушайся, просто вдумайся, как это звучит. Сергей Владимирович, что случилось? Зачем вы это сделали? Вас не спросили, когда ребенка называли?
Интересно, ребенок поблагодарил? Или камень кинул.
Жор, у тебя сын Аполлон, это как вообще?
Это приятно. Мой сын Аполлон.
Хотя, слушай, я разговариваю с человеком с армянской фамилией, ты, у тебя там может быть... Да. Да, у тебя может быть Аполлон.
Аполлон, угу. Аполлон Бабаян.
Знаешь, да, все гамлеты, которых все знают, я они сейчас, обычно армяне.
Я сейчас придумал, это правда.
Ну, согласись,
это правда, да?
Да,
но я придумал сейчас, да, имя сына.
Аполлон нормально, да?
Почему
ничего,
нет?
Да, Дионисом назови.
925-48-94-8, это смс-сообщение, телеграм говорит и Москобот, и прямой эфир 7373-94-8, код 495.
Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Я вот хотел бы высказать свою мысль про Шнурова. Вот смотрите, человек поет, ну, изображает из себя какую-то пьяницу, какого-то курильщика.
А сам марафоны бегает.
А на самом деле бегают марафоны, да. Вот почему-то у него песни, ну, понимаете, если человек бегает марафоны, значит, это, ну, как минимум, это часть его жизни, наверное, да? Потому что, ну, это сколько лет нужно заниматься так спортом, чтобы вот бегать марафоны быстрее, чем футболист Киржаков, допустим, он пробегает. Вот. А почему у него песен про марафоны нету? Вот мне просто интересно, почему он поет про... Ну,
а вы хотите слушать песню про марафон? Вот вы лично. Вам интересно будет слушать песню про марафон?
Ну, это же... Нет, понимаете, он человек творческий, как бы, понимаете? Ему... Я также не хочу песни слушать про то, как кто-то бухает или курит, допустим. Но почему он делает песни про это и не делает песни про то, что является частью его жизни? Понимаете, про те же марафоны. Вот мне интересно, зачем он врет, понимаете, нам? Он врун. Вот,
знаете, как сейчас
мнение.
Бы сказали? Шнуров не тру. Шнуров не трогал.
Да,
да.
Спасибо.
И пользуясь случаем, еще хотела поздравить всех с 7 ноября, днем Великой Октябрьской социалистической революции.
Вот всегда спасибо. У нас так. У нас Октябрьская революция у нас в ноябре. Да, ну поэтому что... у нас Шнуров и марафоны бегают. Ну, это, кстати, просто в нашей стилистике.
Григорий, ты из Санкт-Петербурга пишет, что у него есть песня про ЗОЖ.
Да, это но правда. Боюсь, что мы не можем цитату из этого музыкального шедевра предложить вам в прямом эфире.
И не совсем и про ЗОЖ, на самом деле. Да. Но на самом деле есть что-нибудь современное, что вам нравится?
Мне очень нравится Шнуров. Вот я сейчас, да, ребята.
Ну, слушай, Шнуров какой, к черту, Шнуров современная?
Где... Мы только что выяснили, что ему 47
лет. Ну, ему, во-первых, 47 лет, во-вторых, группа Ленинград уже существует, группировка, как угодно, сколько. Они уже бьют.
Ну, лет 15, ну, точно, может, больше даже.
Да, с 90-х они вот так вот прям там, вот это, ВВВ Ленинград. Вот
фильм «Бумер» у нас когда вышел?
Да давно. Ну, я помню, да. Что там была, я вот не помню, рестайлинговая или нет, но семерка BMW в Е38 кузове, угу. Она где-то как раз года, в 2001 году перестали выпускать эту машину.
Все понятно. Все понятно. Господи, боже мой, ведь я же помню, что я читала какой-то глянец, но я была совсем маленькая, где рассказывали о том, как приняли фильм «Бумер» в кинотеатрах. То есть это премьера была. А я тогда уже жила.
И говорила, какое все новое, отстой.
Да, наверное, дребезжащим голосом. Уважаемые ведущие, слушайте только классическую музыку. Рэп — это говно, а Шнуров — подарок. Что, у меня хорошо получилось? Группа «Ленинград» с 1999 года, в прошлом году она была распущена.
Да? Mm-hmm. Серьезно?
Да.
Распустили Ленинград?
Да, он вроде последние там какие-то концерты давал.
Я не знал.
У меня дети это ездили в Питер на концерт.
Ну, и вот это я, кстати, не знал. Ну, хорошо, 99-й год, то есть это не новое. Давайте вот Шнурова в новое не записываем, потому что он и работает в своем старом жанре, он особо никак не трансформировался в своем искусстве. Ну, вот он как пел...
Я не знаю, мне кажется, что он максимально, во-первых, вырос, а во-вторых...
Вырос, да, но это же все равно плюс-минус то же самое.
Ну ладно, хорошо, все, Шнуров у вас уже олдскул.
Ну окей. Вот что нового?
Мне не нравится ничего нового тогда. Билли Айлиш ты только что ругал. Ты сказал, что Билли Айлиш недостаточно хороша.
Ну, мне не нравится, да.
Ну все, как вот с тобой разговаривать, если ты говоришь, что все ужасно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Мне закрыли
рот. Доброе утро, Михаил. Ну, очень интересное интервью жены Шнурова, второй.
Матильда?
А?
Матильда?
Да, да, где она вполне так серьезно говорит, что он за деньги продал душу. У меня, говорит, складывается такое впечатление. Причем она сказала, это серьезно. Вот. А с точки зрения христианства, ну, православия, мат — это язык бесов. И, в общем-то, его прет, это видно. Вот эта энергия инфернальная, когда он на сцене. Вот. А вообще, вот очень интересно, я наблюдал за, допустим, с наркоманами, за какими-то такими вот людьми. Они очень интересны, они как бы такие, когда их прет на что-то, вот, у них вот этот светящиеся глаза блестят, все. А когда в какую-то стадию входят, они спокойные, вот очень интересные моменты такие, вот, вот очень похоже на Шнурова, что вот этот бес, он у него вырывается на сцене, а потом такой нормально, все нормально.
Спасибо.
Я даже, ну, не спрашиваю, да, нравится вам что-то из современного, не нравится?
Да.
Не спрашиваю, да. Ладно, не нравится, наверное, скорее всего.
Я не знаю.
Из инфернального ничего. Почему?
С другой стороны,
все
слушай,
такие консерваторы. Я, вы только у меня не спрашиваете, что мне нравится. Ты? Да. Что я думаю.
Я-то как раз
пор,
да. Да. Да, я понимаю, что это не имеет ни малейшего смысла.
Да.
Да, но тем не менее.
Ну подожди,
ты в прошлый раз говорил о звучании певицы Зиверт.
Да, ну, звучание мне нравится, да, мелодия, потому что она напоминает мне музыку 80-х, понимаешь, да, тут проблема.
Тут, конечно, проблема.
Мне, знаешь, что не нравится вот в современном, например, рэпе? То есть я хорошо отношусь к рэпу, нормально отношусь.
Странно.
Но мне вот больше нравится что-то туда, знаешь, NWA, вот эти вот крутые гэнгстер-ребята из Комптона. Вот такие нэгбой, вот эти вот, да. Fuck the police, там вот эта вся история. Вот оно тут, ну это тоже 90-е.
Да.
Но мне как-то, да, мне как-то
золотая
вот
цепь, два пальца толщиной.
Да, а новый мне не нравится, знаешь, чем? Тем, что вот цитаты из песни Моргенштерна. У меня проблема. Ламба или Фера. И вот они все про это. То есть у них только деньги и Ламборгини с Феррари. Они не могут выбрать, что лучше, Ламборгини, Феррари, и какую девочку в Ламборгини, Феррари повезти. Если раньше это как-то маскировали еще, знаешь, там какие-то обороты
Жор,
придумывали.
Жор, признайся, что ты просто
сейчас
завидуешь.
Ну,
что, ты тоже хочешь иметь возможность выбирать между Ламборгини и Феррари.
Это определенно точно. Я хочу иметь возможность выбирать между Ламборгини и Феррари.
Да, купить 100%.
BMW. Но просто как-то совсем... Да, тоже возможно. Но Феррари есть в списке, я так тебе скажу. Как только вот повышенные налоги начну платить, тогда вот за Феррари-то и выйду.
Да.
Но вот как-то в лоб кидают, уже даже не пытаются.
А тебе надо маскировку, да, что он
ну,
хотя бы...
Ну, какие-то тексты тупые, знаешь, вот они...
То ли дело раньше, что были тексты.
Поверхностные. Ну, совсем, вот, если про рэп говорить.
Про рэп, да.
Да. Ну,
мне раньше кажется... такие тексты были.
Ну, вот у ребят, которые там... Ice Cube какой-нибудь, Dr. Dre, Snoop Dogg, вот те из 90-х.
Ты же понимаешь, что ты сейчас как дед рассуждаешь, да?
Супер дед. Старый черный дед.
Ты рассуждаешь о людях, которые делали свою музыку, когда ты еще не родился.
Не, ну почему делали они уж, когда я родился? Ну,
что? Когда ты родился, они просто продолжили.
Ну да,
продолжили. Начали они прежде.
Начали, да.
Так.
Ну, как раз примерно тогда, когда я родился. Ну, вот там было интереснее. Но это мой личный взгляд. Не знаю, я современный рэп, вот этот new school вообще не могу понять.
Хорошо. Хочется сказать, что, значит, что-нибудь новое. Почему-то я подумала про Монеточку, но Монеточка это уже не новая, она уже вышла из моды.
И мне тоже не нравится, кошмар.
Да. Почему?
Я пытался здесь выступать на стороне молодежи. Да куда мне? Слушай,
пришел
я тут самый главный дед.
Пришел Пинскер, он нам сейчас расскажет, потому что Пинскер человек модный, он точно знает, он разбирается. Мы обсуждаем, а знаешь, что мы с тобой обсуждаем здесь? Так, это какой у тебя микрофон? Третий, четвертый, скажи мне. Третий, вот, замечательно. Обсуждаем, значит, что тебе нравится из модной, новой музыки, из музыки для молодых?
И нравится ли вообще хоть что-нибудь?
Я помню, значит, альбом Рамштайна 2011 года. Вообще отличный получился.
Как только он сказал, я помню, понимаешь, да, про новое, я помню.
надо признать, Билли Айлиш была неплоха, но сколько лет назад вышла песня Bad Guy, я не знаю, это, по-моему, предел.
Ну,
да не предел. Так
давно. Не, ну, года два. Назад. Два ну, полтора, уже? Может.
Ну, год, да, год-полтора,
ну, да. То есть, с точки зрения новостей, и это вообще вечность прошла, поэтому я не знаю в новую музыку. У Bring Me The Horizon прекрасная песня
Паразит Ив,
да, с кучей фитов, с кучей разных классных исполнителей. Но это не модно, ну, не современный исполнитель, как бы это старый проверенный исполнитель, да. Новый альбом, не новая музыка.
Не новая музыка, это очень непросто. Слушай, а вот это, как ее зовут? Элис Мёртон?
Собрались как-то
Элис...
раз деды.
Элис Мёртон, да. тоже совсем
тоже
не новая
Тоже совсем
музыка,
не новая, да. Вот, да. И главное, что она звучит не как новая музыка. Но да, она хороша.
Правильная.
Она такая, а вот это такая стилистика...
Принц, слышали? Это классно, неплохо так, но там бас такой слышали.
Да-да-да, Примус еще можно вспомнить какой-нибудь.
Да-да-да, замечательно. Слушайте, этот парень, Элвис...
Лид Зеппелин, хорошая тоже такая история. Слышали, да? Отличная группа, новенькие такие. Хорошая. Фрешмены.
Да, 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 однозначно. Так, слушай, Пригожин завидует Шнурову, пишет нам. Короче, ребят, с новой музыкой у нас беда, нам нужно какого-то эксперта посвежее звать, да? Я предлагаю...
Ну, чтобы его не мьютить в эфире, чтобы
это сейчас пискарь, вот Титову надо позвать, в конце концов, пусть она нам расскажет.
Чтобы не Моргенштерн.
Да, так, Пригожин завидует Шнурову. Шнуров трансформировался с годами до уровня хипстера из гаража, привлекает молодняк, а Пригожин этим не занимается, он словно застрял в нулевых, пишет нам Виталий Фили. С другой стороны, а смысл какой? Ему идти куда-то, если у его Валерия собирает по-прежнему все, что надо.
Money.
Да.
Слушай, сейчас тест на деда. Вот я не знаю, сейчас мы проверим, кто дед, я или Григорий из Санкт-Петербурга. Он пишет, я из нового слушаю Spotify.
Это троллинг?
Это приложение или это группа?
Группу Spotify я не слышала никогда.
Вот просто если это приложение, то хорошо.
Да.
То есть я тогда тоже слушаю Spotify. Но либо я могу выглядеть глупо, потому что это может быть группа Spotify, тогда я выступаю как дед в очередной раз. Есть такая группа?
Не знаю.
Я тоже не знаю. Ну, хорошо.
И Пинскер не знает, но Пинскер тоже дед, как мы выяснили.
Spotify, ладно, Spotify
так,
есть.
Ладно, ладно. Так, новая школа рэп-исполнителей стали читать лучше, чем американские черные братья, утверждает Телемакс. 7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Давайте, новое, что любите?
Новое? Здравствуйте. Ой,
здравствуйте.
Не ожидал. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, Москва. Новое практически ничего не люблю. Не люблю современную музыку, рэп ненавижу. Слушаю только лишь музыку, точнее, песни со смыслом, где есть нормальный смысл, где есть тексты. Мне нравится песня Александра Самсона, который, он автор-исполнитель, пишет и Маршалу, и Витусу. У него очень песня потрясающая, гордая, если вот вы хотите в интернете послушайте. Очень не люблю современную вообще музыку, мне 41 год в последнее время. Вообще рэп не люблю, рок в последнее время вообще стал ужасный, рока вообще нету. Рок был только или в 80-х, 90-х годах. Мне сейчас нравится только музыка в стиле жанра шансон. Мне кажется, шансон только должен лидировать во все времена. Там
спасибо.
Есть и смысл.
Да, спасибо.
Спасибо, Татьяна.
Ну,
спасибо.
Это Billboard Hot Top 100 сейчас, конечно, был, да. Кто там звучал? Маршал,
Витас
и немножечко шансона. Вот вам, да, и номинация «Лучший фрешмен в Грэмми» готов.
Да, все нормально, нет, все да. Нормально. Мне 56, понимаю, что ничего не понимаю в вашей передаче. Пишет нам 684-й, скажу вам по секрету, мы тоже не совсем понимаем, о чем у нас сегодня передача.
Пинскер написал «Big Russian Boss». Вот это вот тексты со смыслом, поверьте.
Хорошо, мы поняли. Спасибо вам большое.
Здорово. Остальное не буду. Ну да, тексты там прикольные, конечно, есть такое. С современной музыкой проблемы в этой студии явно.
У нас вообще беда.
Да.
Современная музыка великолепна, пишет нам Стас Мессир, Металлика, например.
Да-да-да, и вот Iron Maiden тут кто-то вспоминал.
91-й год, да, неплохая была.
Современная музыка хорошая, вопрос в том, где эта современность. Она у нас у каждого где-то в своем месте находится.
В конце концов, знаешь ли что, Бетховен по-прежнему актуален.
Ну, это вот молодая Евгения Фомина.
Да, и еще более молодой Георгий Бабаян.
Счастливо.